Добрый день, здравствуйте. Тут не нужен перевод, мне сказали, все русскоязычные, или перевод это организован. Я должен знать, чтобы знать, как говорить, с какой скоростью.
Русскоязычные
все, хорошо. Звук, все слышат хорошо меня? Я думаю, да, что-то со звуком можно улучшить. Отрегулируйте звук, чтобы все было хорошо слышно. Это самое главное будет в нашей программе. И меня попросили организаторы рассказать о новых взаимоотношениях как самое важное. Ну, действительно, это очень важная тема. Важнейшая тема. Но сразу возникает вопрос. Если это такая важная наука, то почему она утрачена сейчас? Если посмотреть внимательно, мы можем заметить этот пример. Что так много развивается отрасли науки, а наука взаимоотношений практически утрачена. Мир. Нас интересует идея мира. Как же установить мир в обществе? За всю историю человечества мир практически не удалось установить. В перемирии, может быть, мир нет. Что касается общения в малых группах, семьях, то же самое. Разводы, процентные отношения, что увеличиваются.
Все больше и больше наши отношения подвергаются распаду, как бы разрушению. Или, скажем так, момент отчуждения мы можем назвать это. Отчуждаются люди друг от друга. Даже будучи родственниками. Или будучи супругами. Или будучи друзьями. Или даже живя в одной стране, в одной культуре. У каждого есть какие-то свои личные независимые намерения. Все реже и реже согласовывается в наших действиях. И единственное, может быть, что нас держит вместе, ну, какая-то материальная сторона. Без нее не проживешь. Скажем, деньги, собственность, которые необходимы. Ради этого мы вместе что-то можем делать, работать, сотрудничать. Это напоминает как группу азартных игроков, которые сидят за одним столом, но у каждого есть свои интересы. Тоже как бы общество, но оно не организовано внутри. Вот они отчуждены, потому что у них есть свои корыстные, у каждого личные интересы. Не связаны какими-то внутренними энергиями. Вот этот пример помогает нам понять, что же такое наука взаимоотношений. Это наука о внутренней энергии. Если мы обратимся к древним источникам ведическим, не только к ведическим, к любым священным книгам, мы можем увидеть, что существует два вида энергии. Вообще мир делится на два вида энергии. Внешняя и внутренняя. Есть даже специальные термины. Парапракрити и апарапракрити. Пара означает высший, а пара противоположная, внизу, подчиненная. И парапракрити — это высшая энергия, как бы управляющая, повелевающая, и есть подчиненная энергия, которую управляют и используют в своих целях. Что это такое? Что за энергия? Мы должны думать. Это не просто будет информация, мы с вами будем как-то сейчас внутренне работать, проходить вот этот семинар вместе. И если мы сможем создать необходимую атмосферу в конце, вот тогда мы скажем, что цель семинара удалась, достигнута. Потому что наука взаимоотношений строится на определенной атмосфере. Нельзя, не почувствовав нужную атмосферу, создать нужные отношения. В семье или на работе, или где угодно. Мы должны знать эталон. И вот сегодня у нас будет такая попытка вместе пойти этим путем. И, возможно, нам удастся создать такую атмосферу здесь, на которую потом мы можем опираться. Уже придя домой, общаясь с людьми, с миром, это можно помочь. Итак, что же это за энергия, которая является высшей, управляющей силой? Организующей силы. И что же за энергия, которая является подчиненной этой энергии? Что это такое? Вы можете говорить все, что думаете, вслух.
Мужская, женская.
Что-то напоминает. Ну а кто там управляющий? Кто выше, кто ниже? Вопрос спорный, видите. Я расскажу немножко об отношениях мужчин и женщин. Видите, что каждый по-своему является и управляющим, и подчиненным в разных сферах. Как бы есть равенство, но своеобразное равенство. А вот если говорить принципиально, давайте начнем принципиальный вопрос. Не с мужчиной и женщиной, а вот сначала философски определим это, научно. Тогда будет легче нам определить и все остальное. Должна быть какая-то база. Ну, образовательная база. Итак, давайте две всего вечного различить нам сейчас. Высшую, низшую, подчиненную. Ну, что ж, сложно.
Божественная
энергия и материальная. Ну, говоря языком, как бы вот сейчас, психологии, научным языком, мы это определим немножко по-другому. Это правильно, что вы говорите. Энергия сознания и энергия, не имеющая сознания. То есть дух и материя, так можно определить. Материя, подчиненная энергия, согласны? А сознание высшая энергия, превосходящая, она организует, она управляет. С этим все согласны? Ну хорошо, хорошо. Но вот я живое существо, душа, создающая, есть сознание. А материальное тело – это материальная энергия, не создающая, но мертвая. Сознание и тело как бы сейчас вместе. Я знаю себя, вот как вот это тело, скажем. Хорошо. Ну и каким же образом я управляю этим телом? Я в полном смысле могу управлять все, что происходит в теле? Ну тогда объясните, как вы перевариваете пищу? Как вы растете? Как вы приобретаете вот эти черты? Вы же сами это делаете, так? Не могли бы немножко получше это сделать? Хотелось бы это сделать получше, а вот как-то вот выросло вот именно так. Как рылом не вышел, ну вот хотел, но не вышел рылом. Так, в народе говорят. То есть, видите, я не могу, оказывается, управлять этой энергией, в полном смысле слова. Но в каком-то смысле могу. Я могу, скажем, ходить по сцене, могу выполнять какие-то действия, ходить на работу, выбрать профессию, выбрать себе жену, семью создать. Что-то я могу, а что-то не могу. Видите? В чем-то я подчиняюсь этой энергии, в чем-то ее превосхожу. Но если мы посмотрим вот на это биологическое творение, внимательно, только, пожалуйста, думайте сейчас, медитируйте, что это ваша машина, вы ей пользуетесь. Не абстрактно, вот она у вас есть. Вот, вот это тело. И вы же не знаете, что сейчас там происходит в каждой клеточке этого тела. Триллионы операций в секунду. Триллионы. Когда биологи и химики рассматривают это строение, они назвали это так. Это материя, безусловно. Это обычные химические вещества. Но вот необычные. Высокоорганизованная материя. Вот теперь мой вопрос. Кто же его так организовывает высоко? Случайно? Нет, эта теория давно уже не работает, случайность. Ученые давно не уже отказались. Случайности никаких нет. Раньше опирались на это, случайность. Вот большой взрыв был, это начало было творение, большой взрыв они назвали это. И в результате большого взрыва совершенно случайно. В Кёльне мы здесь вам, сейчас с вами сидели. Записываем семинары, все остальное. Если все происходит случайно, зачем людям учиться в университет, чтобы стать доктором, скажем, наукой? Станьте случайно. Просто по улице идете, случайно вдруг чувствуете, стали доктором наук. Все. Клетки как-то скомбинировались, раз, вас осенило, и все нормально. Нет, есть целый процесс, смотрите. То есть мы находимся в определенных условиях материи, которые обстоятельства выше нас. Почему? Я приведу пример, чтобы вы не путались. В чем-то мы выше, в чем-то мы ниже. Но как это происходит? Например, совершенно какой-то поступок. Нарушаю закон. Результат какой? Наказание. Я не могу уже уйти от этой меры наказания. То есть приговор выше меня. Действие совершаю по собственной воле, как я хочу, а реакция выше моих сил. Я должен подчиниться, принять это наказание. Видите, есть такое еще устройство, которое выше меня. Закон называется. И материя, она живет не по моим законам, а по каким-то другим, более высоким законам, более высокого разума. Представьте, я не могу же организовать всю Вселенную. Кто я такой? Ну, посмотрите, ну мы даже свою жизнь толком организовать-то не можем по-человечески. Ну, сложно. Ну, хотим, конечно, но это трудно. Есть какая-то другая организующая сила. И веды говорят, что наука взаимоотношений прежде всего означает я и высшие силы. Вот тут согласовано должно быть. Если я хочу, чтобы моя жизнь была на самом деле счастливой, конечно. Должны быть согласованы высшие и низшие энергии. И вот тут мы можем увидеть, что наши желания могут быть не совпадать с какими-то высшими энергиями. Как это писал Пушкин, мы все глядим на Наполеон. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Это философия, значит, собственного превосходства. То есть мы все занимаем позицию Господь, так говорят ему. То есть в материальной природе все обусловленные живые существа чувствуют себя господами. И вот поэтому наука взаимоотношений практически невозможна в таком умонастроении, в такой позиции. Если мы все с вами господа, начинается конкуренция. Кто же главный господин? Кто же тут главный? Кто выше всех? Кто же всех будет превосходить? Кто же главный диктатор? Склонность к диктатуре, культу личности всегда существует в этом мире, потому что есть склонность, чувство превосходства существует. И чтобы гармонизировать эти отношения, нужно понять, что я часть этого мира. И моя функция не господствовать, а служение, как часть служит целому. Служение. Этот палец на руке, он выполняет функцию служения. Но пока он у меня на руке, я затрачу, знаете, огромное количество денег, если он не заболеет, вылечить его. Не поскуплюсь. Пока он соединен с моим телом, я буду его лечить. Но как только он отделен от этого тела, мне больше никого нет, я цента не потратить на него, просто угрести и все. Вот эта связь называется йога. Маленького и великого. Вот эта связь йога. И в этой связи все мы становимся очень важными, чрезвычайно ценными. Ну а если связи такой нет, говорится, что наша жизнь отсыхает, как отломанная ветвь от дерева, отделенная. А йога называется, у-йога, отделенная. Не хватает сил, энергии, веры, энтузиазма. Накапливаются какие-то обиды, проблемы. Мне тяжелее и тяжелее существовать в этом мире. Жить, прожить на боли, перейти, я жалуюсь. Жалость, не знаю, что делать, стать беспомощным, потому что у меня не хватает сил жить дальше на высоком уровне. Я соглашаюсь на какие-то усредненные стандарты. Когда психологи изучают человека, ну, последние выкладки психологии таковы, что современный человек использует своих возможностей примерно около 20% из 100 за всю свою жизнь. Некоторые говорят меньше, но мое мнение другое. Я считаю мое мнение, если вы используете пару хотя бы процентов, вы уже успешный человек. Вот в этом измерении. Если хотя бы пару. Если вы 5% используете, будете сильно отличаться, вы будете фактически гениальной личностью. Вы видите. Мы не говорим сейчас о 5, или 10, или 20 даже процентах. Это слишком непостижимо. Трудно даже поверить, что такое возможно. А что такое 100%? То есть у нас столько возможностей внутренних. Столько потенциала. Поэтому веда говорится, что когда человек живет, не зная об этом потенциале, руководство какими-то усредненными понятиями человеческими, обычными. Он напоминает его жизнь, напоминает жизнь купца, который сидит на огромном кладе из золота, говорится, но не пользуется. Он просто его как бы сторожит. Так долго сторожит, что сам забыл, сколько там уже у него денег. Так долго, так надежно спрятан, что сам уже и забыл, куда положил. И вот поэтому мы говорим, я не знаю, я не помню, я не согласен. Я не чувствую, что это так, но на самом деле мы должны знать, как, что такое истина. Внутри себя есть ответ. Познай самого себя. Но до конца нужно познать себя. Мы сейчас знаем свою профессию. Мы знаем свою роль в семье, кто мы, муж и жена. Но даже эти вещи могут путаться у нас сейчас. Вы видите в процессе семинара, что положение мужа и жены сейчас не определено в обществе. Не определено. Нет точных научных определений. Кто такой муж, кто такая жена. Мы, однако, знаем одну вещь точно. Есть мужчина и женщина. Вот в этом мы не путаемся. Пол различаем. А вот положение уже можем путаться. Потому что жена часто берет функцию на себя мужа, а муж – жены. Психология меняется на глазах у нас. То есть называется эмансипация или какие-то еще другие вещи. Как угодно назовите. Но идут крутые перемены в этой области. В плане именно этих научных точных определений природы человека. Заметьте, только человека. В мире животных таких вещей не существует. Природа твердо держится этих принципов, законов. Значит, нам дано право, видите, как бы повелевать, управлять этой энергией. И не всегда в свою пользу. Иногда себе животным. Итак, главная причина этого просто скудный запас знаний, может быть, какое-то невежество, непонимание вещей. Когда что-то случалось в жизни, ну, неудача какая-то, я помню, в нашей семье, было связано с нашими родственниками. Я помню афоризм моей бабушки. Когда что-то случалось, потери какие-то, или сложности, она всегда разводила руками и говорила одну и ту же фразу, в сердцах, знаете, так эмоционально. Ну, кто ж знал? Вот когда кто-то обвинял, вот какие-то вещи, вот какие-то ошибки, ну, кто ж знал? Мы же хотели как лучше. Вот это я запомнил эту фразу, он скажет, кто же знал? И потом мы уже выросли, страна меняется целая, представьте, перестройка, 90-е годы, кошмар какой-то был. Ну, представляете, что такое Россия, Советский Союз после распада, перестройка, 90-е годы. И я помню, был прямой эфир, телепередача, туда вызвали какого-то известного коммуниста обратиться. И отчитывали его за все грехи коммунистической партии. Критиковались им тогда. Вера рухнула в КПСС, вот знаете, вся история такая. И он оправдывался несчастный и говорил, интересно, повторил ту же самую фразу моей бабушки. А кто ж знал, мы хотели как лучше. Представьте себе. Моя бабушка имела 1,5 класса образования. Ей простительно, кто ж знал. Но даже, смотрите, высокопоставленные люди в итоге говорят то же самое. А мы не знали, мы просто хотели как лучше, мы так думали. Видите? Это называется скудный запас знаний. И если я со скудным запасом знаний начинаю управлять своей жизнью или жизнью других людей, то кто я? Ну, принципиально, если говорить, мы никого не обвиняем, но принципиально говорить, что это за человек, как вы назовете такого человека? Мошенник. В этом смысле, как мы с вами все к этой категории можем принадлежать, что мы можем загубить не только свою жизнь, но и жизнь своих близких людей. И так и скажем друг другу через 30 лет, ты всю мою жизнь угробил, скажем, или угробила. Очень часто мы такое слышим. Во время развода, как бы деления особенно имущества, очень много оскорблений можно слышать. А ведь люди любили друг друга, кажется, и хотели жить всю жизнь вместе, и умереть в один день. И жить не могли друг без друга, расстаться даже на минуту было трудно, смотрите. Как же так случилось? Как же разрушились их отношения? Говорит, наука взаимоотношений утрачена. Позиция служения утрачена. Каждый хочет быть господином. Кто-то принимает другого, потому что он приятен. Люблю. И если я также приятен, все, брак, мы договариваемся. А в случае, если он стал неприятным в какой-то момент, что будете делать? Вот эти трудные задачи. Мы не знаем, как общаться дальше, если начинаются неприятности. Пока все приятно, мы знаем, что делать. Наслаждаться этим, жить. Все. А когда трудности в жизни приходят, неприятности, вот поэтому все старики подавляют молодежь странным образом, когда они женятся. Замечали, как старики подавляют молодежь? Ну, будьте счастливы и плачут все. Молодежь не понимает, чего это они. А это устаревшее поколение, они не понимают наших современных людей, у нас любовь. Раньше так не могли любить, правда, что они просто были практичными, слишком такими, набожными или что-то еще, консервативными. А у нас такая сейчас свобода, столько любви, они не понимают, что у нас все хорошо. А старики продолжают так же говорить, поздравляют, будьте счастливы, берегите друг друга, говорят. Может быть, вам повезет. Они говорят, о, как вам повезло. Говорит, может быть, повезет, еще посмотрим, не знаем. Неизвестно, то, что поженились, еще результат неизвестен. Потому что никто не управляет наукой взаимоотношений, никто не управляет своей жизнью, никто не может точно сказать, что повезло. А каждый скажет, а кто же знал? Хотели как лучше. Это скудный запас знаний. Поэтому обращаемся к ведам. Не потому, что мы хотим сменить религию или традицию. Нет, мы хотим обогатить традицию. Можете оставаться в любой религии, это не принципиально. Нужны знания. Что толку в слепой вере? Или в отсутствии веры? Нету ни другое. Нехорошо. И отсутствие веры – очень дурной признак в обществе. И слепая вера. Многим не отличается. Почти одно и то же. Но необходимо верить, основываясь на знании. Вот это уже вера не эмоциональная, не сентиментальная. А вера основана на разуме. Вот на нем можно уже планировать свою жизнь и достигать желаемых результатов. Вы никогда не скажете, а кто же знал? Вы можете увидеть свое будущее, как его достичь. Несложно. Любая русская сказка писала это уже. Мы же читали. Бабушка читала, мама читала. Ну вот, все, наука, отношения есть. Делай добро другим, и сам получишь то же самое. Тебе повезет в жизни. Нет, ситуация еще намного сложнее, чем может показаться. В сказке все просто. И мы согласны, и нам нравятся сказки, мы улыбаемся. Да, неплохо в сказке, если бы так было бы, как в сказке. Но дело в том, что я могу сейчас не различать добро и зло. Что могу хорошего сделать? сложный вопрос. И кому главное? Потому что что Веда говорится? Когда вы делаете добро понапрасну, вся ваша жизнь разрушится. Никогда не делайте добро понапрасну. Не поддерживайте невежество. Не восхищайтесь страстью, а живите добродетелью. Как бы три гуны существуют, три направления. Невежество отвергайте полностью. К страсти оставайтесь равнодушными. Не позволяйте себе привязываться к страсти. В итоге она вас обманет. Выбирайте добродетель. Вот, добро в добродетели. Не добро в невежестве, не добро в страсти, добро в добродетели. В разных как бы измерениях. Помните, Витязь на Распутье, картины своего Снецова. Вот видите, три направления, это три гуны материальной природы. Пойдете в этом направлении, один результат, другому другой результат, и третий результат есть. Три гуны материальной природы. Это ведическая история. Если мы выбираем гуну невежества, что это означает? Лень, сон, цель, развлечение, отдых. Работаем только для этого. Любое развлечение считается как смысл жизни. Ешь, пей, веселись. Это философия, это одна из шести философий мира. Их шесть всего философий существует направление, это одна из них. Не самая возвышенная. Ее исповедовал когда-то Чарвака Муни. Великий-великий мудрец, который всколыхнул гордость человека этой философии. На этом она вся основана. Не на знании, а на гордости. Он сказал, вы люди, почувствуйте свое достоинство. Вы все должны есть масло ги каждый день и ездить на слонах. Сейчас, может быть, мы не понимаем, что это за выражение. Но если на современный язык перевести, то вы должны есть всегда каждый день то, что хотите, вот должно быть в холодильнике. Все, любую на выбор. Выпить и закусить. Не скупясь. И очень хороший транспорт должен быть. Джип какой-нибудь современный. И квартиры. Вот о чем мы говорим. Вы люди. Помните, вы должны быть достойны жить. Как есть масло. И слон это самый дорогой транспорт и сейчас в Индии, потому что он лучше всякого джипа. Он идет по бездорожью, как по автобану. Прямо по скалам поднимаются в Джайпуре на слона, чтобы во дворцы царские попасть. Там дорог нет. Транспорт слоны. И платят за это деньги туристы, оставляют свои джипы, чтобы испытать это особое чувство. Вы плывете, как будто на облаке. Это даже не джип, и тихо, и очень быстро, и плавно. Удивительно. Но 40 килограмм пищи каждый день, будьте любезны кормить его, это дорогостоящая вещь. И вот Чарвака Муни собирал толпы людей и говорил, транспорт у каждого быть слом, а пища всегда с топленым маслом. Если где-то добавляете чистое, настоящее топленое масло, это деликатес. Ну как говорить в России, не только на хлеб заработал, но еще и на масло. Та же самая философия. Другие выражения. Есть выпивка, есть закуска, есть слон. Все. Я хорошо устроен. И с достоинством, главное, понимаете? Вот это Чарвакамуни. Люди рот раскрывали. Как он понимает наше сердце. Как он ценит нашу природу. Все восхищались у философии. Но потом поднимали руки и спрашивали другой мудрец. У нас одна проблема, один вопрос есть. Это мы согласны с тем, что ты говоришь всем сердцем. Насчет масла и слонов. И человека. Но у нас нет масла и нет слонов. Мы бедные люди. К нам твоя философия, ну, неприменима. Получается, что просто вот нас будоражишь на шумы, а мы ни с чем останемся только. Глупцы, говорю все равно кому. Вы не поняли мою философию. Невнимательно слушали. При чем здесь бедные люди? При чем здесь нет масла и нет слонов? Поймите, это смысл, ради чего мы живем. Поэтому вы должны, если у вас нет денег, взять взаймы, не отдать. Можете сделать, потому что смысл-то главный в масле и в слонах. Вы можете выбросить эти деньги. Взаймы не отдать или украсть даже, чтобы не было сидеть. И главное, чтобы никто не видел это все. Потому что важно не это. Не ваша вот эта нравственность костная, а то, что у вас будет масло и слон. А как будет масло и слон, вас никто не упрекнет. В недостатках вы будете достойным, гордым и богатым человеком. Никто не осмелится указать на ваши недостатки и промахи в прошлом. Понимаете, вы должны достичь этого уровня, а там вы свободны. Потрясающе. О, слушай, как он просто говорит и ясно. Он все ценности ставит на место. И на самом деле, Как только вы достигаете такого положения богатства, вам уже не смогут сделать замечания, особенно вы защищены. Точно. Главное, чтобы у вас есть, нужно разумно действовать. Что, нельзя выпросить деньги, что ли? Можно. Можно просто разум применить. Или занять и не отдать, или пообещать не отдать деньги. Ну, не виноват, ну нет больше денег. Ну, что? Так часто бывают такие вещи. Люди пользуются этим. Но у нас только еще одно сомнение осталось, сказали они. Ты хорошо говоришь, все разъясняешь, наконец, наше невежество. Но еще один вопрос. А как насчет последствий наших греховных поступков, обмана и лжи? Веды говорят, есть ответственность. В этой жизни или даже в следующей жизни. Карма, судьба настигнет нас, когда плохая. Что посеешь, что пожнешь, услышали это. О чем вы думаете, лучше бы кому-нибудь? Посмотрите, у вас глаза-то есть? Что у вас, глаза есть? Разума нет? Вот человек умер, что с ним? Вот крематорий, пепел остается. Все. Никаких последствий. После этой жизни ничего нет. Мы живем один раз, потом берите как можно больше. Как говорится, как вы приобретаете? Главное, есть масло ги, есть на слонах и жить с достоинством в этом мире. Вот такая философия, она очень распространена. На этом сейчас люди строят науку взаимоотношений. Достичь какого-то особого положения в обществе, чтобы я был защищен надежно. И не важно, каким путем это делаю иногда. Важно, чтобы никто не знал. Или меняются законы. Узаканивается то, что нельзя узаканивать. В обществе все это тенденция все есть. Итак, законы судьбы. Если я создаю какое-то действие имеет последствия. Есть акция, есть реакция. В химии наблюдаем. Акция, сливаем какие-то реактивы. Но наступает реакция уже по законам химии. Я не управляю этим процессом. Если я не знаю, что я сливаю, может быть взрыв. Я могу обжечь себе кожу, если кислоту, воду лью, или воду, кислоту. Что-то правильно, что-то неправильно. Если не знаю, могу получить такой результат. И в этом необходим опыт. Опыт. Но это говорят, не всегда опыт нам поможет. Есть вещи опасные, которые лучше не касаться. В химии есть описание этих всевозможных элементов. Описание внешнего вида, цвет, форма, твердость. Запах. Вкус тоже описывается. Вот такой полупрозрачный кристалл белого цвета. На вкус соленый, что это такое? Натрий, хлор, соль. Все, понятно. Но при описании цианистого калия вкус не описывается. У вас не будет времени описать вкус цианистого калия. Лучше не пробовать. Вот именно для этого и существуют уже книги. Потому что если бы все на своем опыте постигали, зачем были бы книги? Я попробовал вкус цианистого калия и сам бы понял, что нельзя, потому что можно умереть. Но если я умру, то как же я буду действовать после этого? Весь опыт мой закончится. Поэтому священные книги, которые говорят, вот это делать нельзя, потому что ты деградируешь. А когда деградируешь, ты уже не сможешь понять ничего в этой науке. У тебя будут проблемы. Но ты не будешь думать, что у тебя есть проблемы. Наоборот, ты будешь считать, no problem, на футболке напишешься. No problem, сюда сигарету, сюда пиво, сюда девочку под руку. И no problem. Ты будешь так думать. Значит, это полная деградация. Тебя не будет интересовать знания, абсолютная истина. Тебя будет интересовать чье-то счастье. Тебя будет интересовать только свои чувственные наслаждения. Ешь, пей, веселись. Это деградация. Если ты не последуешь рекомендациям, ты не разовьешь свой разум, не разовьешь свое сознание. Ты превратишься в упрямого осла, которым занимают работы тяжким трудом за пучок травы просто. Удивительно. В Индии мы это видим, здесь, конечно, мы не видим таких примеров, чтобы животные занимали на стройках, а в Индии широко используется и сейчас. Ослик – самое лучшее, пожалуй, одно из самых удобных средств на стройке. Маленький, упрямый, глупый и сильный. Хорошее сочетание для эксплуатации. Глупость и упрямство – лучшее качество для эксплуатации. Следите, чтобы этих качеств у нас не было. Нас будут эксплуатировать. Будем работать на хозяина всю жизнь. И ничего никогда не добьемся. Установка ведь такова. Хотите разбогатеть? Никогда ни на кого не работайте. Вам не дадут хозяева разбогатеть, если вы на кого-то работаете. Это невозможно. Если вы хотите стать очень богатым, не должны ни на кого работать. Это разум. И вот этого осла нагружают цементом, кирпичами. Когда я это увидел, мне стало жалко этого несчастного ослика. Думаю, ну это же бесчеловечно вообще. Ну, просто бесчеловечно. Кирпичи накладывают только стопой. Я не знаю, это страшный груз какой-то. И маленький несчастный ослик работает целый день. Такие ножки тоненькие у него. И что самое интересное, когда они накладывают груз, он по своей природе упрямый, он начинает упираться. Так вот стоит, глаза на выкате. И упирается, у него упрямство, понимаете, появляется. Чем давишь сильнее, тем сильнее упирается. Природа такая. Вот на собаку положите пару кирпичей. Она увернется и подумает, что вы хотели, что это. Вас спросит, что вы хотите. А осел не спросит, он просто будет упираться. И все. И вот он стоит, держит такой страшный груз, потом нужно его толкнуть вперед. Не сможете. Вот так не сможете, ничем не извините. Но если пучок травы прямо перед его носом сорвете, здесь же, и покажете, он пойдет. Глупый, прямо, очень хорошо эксплуатируете. Не попадайте в эксплуатацию. А для этого необходимо иметь знания. Упрямство не поможет. Поможет скептицизм. Проверять нужно все. Если вы слепо что-то принимаете, глупо. Слепо что-то отвергаете, глупо. Пытайтесь, пробуйте, изучайте, учитесь всю жизнь. Ищите и найдете, говорится. Человек не должен уставать искать истину, искать любовь, искать свободу. И вот семья современная становится одной из таких ловушек, как бы. Люди теряют свободу в семье. Вот почему мужчины боятся брака. Вот женщина так брака не боится, как мужчина. Что для женщины наоборот. Она свободна, когда семья у нее хорошая. Вот там она, как рыба в воде. А мужчина наоборот, когда у него семья, он обременен, он ущемлен у него. Он свободный по природе человек. Поэтому он вот боится этой стороны брака. А женщина боится, что муж ненадежный. Главный страх в том, что он непостоянный, не уверенный в нем. Она даже не знает, иметь от него детей или не иметь от него детей вообще. Вот он будет дальше продолжать поддерживать семью или не будут. Насколько он ответственный, насколько вот он твердый, насколько можно опереться на него. Тогда она себя чувствует хорошо, сильно. Что женщина сильнее, когда замужем, а мужчина сильнее, когда не женат. Вот такое противоречие. Мы это обсудим, как это уравновесить. Каким образом, чтобы счастливы были те и другие, что нужно делать для этого. Такова природа. А пока давайте рассмотрим, что такое целостная личность. Потому что не обретя целостности внутренней, мы не можем строить отношения ни с кем. Вкратце объясняю. Целостность означает искренность, честность, чистота. И двойственность означает лицемерие. То есть человек говорит одно, думает другое, делает третье. Ну вот такие взаимоотношения. Либо он думает и говорит и делает в одном направлении. Вот это целостность и двойственность называется. Вот ну, целостная личность, могущество в этом заключается. Если ваше тело, ум и речь подчинены одной цели, могущество, вы способны очень влиять на окружающий мир, на людей и так далее. В хорошем смысле слова. Но прежде рассмотрим несколько категорий людей, которые не относятся к развитым человеческим существам, согласно этому. Первая категория – это Тару. Тару. Кая. Кая – значит подобен. Тару – дерево. Человек – растение. Подобен растению называется. Это заблокированный разум. Мы бы сказали, что у него много комплексов неполноценностей, скованный в мыслях, ему трудно выражать свои мысли, свои чувства, трудно заниматься каким-то творчеством, закомплексованный человек, живущий в каком-то внутреннем таком страхе, на каждом шагу. Это та рука. Этим людям очень трудно внутри. Они часто помышляют о суициде регулярно. Единственное, когда им хорошо, когда они принимают интоксикацию и их расслабляет. Вот тут они всякую чушь начинают нести, всякие гадости начинают делать в этом состоянии. Потому что у них не организовано внутреннее совершенно. Все говорят, то лучше, ты молчал вообще. Ты лучше, когда трезвый. Вот когда ты начинаешь что-то откровенно говорить, ужасно. Вот та рука. Внутри они чрезвычайно эгоистичны. И доходят часто до до состояния человека ненавистничества. Не хотят знать ни соседей, ни близких. Ни... В таком духе. Выше этого матсья кая. Матсья означает рыба. Человек рыба. Если вы наблюдали за рыбами, вы видели, у них главное в жизни это вот этот рот. Вот это их жизнь, это все внимание. Два глаза и большой рот посередине. Все, что проплывает в рот, они берут. Хватают. Вот это чертожная цель, что к нему идет по жизни, чтобы схватить и присвоить себе. Схватить и присвоить себе. И смотреть дальше. Схватить и присвоить себе. Не важно что, важно, чтобы схватить и присвоить себе. Потом разберутся. Поэтому на дары похватят и крючок, правда же? Оп! Не различает. Не смотрит, что это даже как. Потом может либо выплюнуть, либо проглотить. Но когда что-то либо проплывает этой рыбы, она обижается. Так тихо, знаете. И думает, ведет же дуракам. При этом никакой другой причины их обид нет. Сейчас очень много людей, обиженных на жизнь, которым как бы никто плохого особенно не делал. Но мимо рта просто все проплывает, жизнь как-то неудачно, понимаете? И он ходит обиженный на жизнь человек. Такова философия рыбы. Веды говорят, что если человек обидчив надолго, это грехом человек. Запас плохой кармы. На обиженных возят воду, есть такая народная пословица. Нельзя обижаться надолго, это уже порог. Вы спросите, на сколько? Ну, на полчаса можно обидеться. Но если вы это носите всю жизнь, простите, это серьезный порог. Если даже во время смерти вы думаете, я тебе после смерти найду, я отомщу. Это матсья-ка называется. Человек-рыба с таким сознанием. Выше этого уровня пашу-кая. Пашу означает животное. Человек-животное, он активен. У него есть какие-то уже законы общения. Он различает приятного особь, неприятного особь. У него какие-то уже вкусы развитые. Если его без развлечения все берет подряд, все, что попало, и жизнь полна мусора также, и обид, то пашукая может различать себе подобных, находить каких-то партнеров для общения, но, есть одно но. Он всегда очень агрессивен в добыче объектов наслаждения. Когда нет объект наслаждения один, они начинают враждовать себе, даже если родственники. Из-за денег. Известно, что из-за денег люди даже могут убивать друг друга. Это просто какая сумма. За ничтожную сумму, конечно же, он не убьет, безусловно. Но за огромную сумму Пашу Кая сделает это. Ему главное добыть объект. Чувство наслаждения. Он становится агрессивным и утрачивает разум. Есть у Тургенева этот рассказ, «Друзья» называется. Насколько помню, Тургенев. О двух собачках дворовых. Две собаки во дворе. Живут одного хозяина. Одна побежала на прогулку куда-то, другой двор, и там послушала семинар по науке взаимоотношений. И там она услышала, что есть дружба. Вот такое понятие, как дружба. Она там вдохновилась, знаете, невероятно. Подумала, вот это да, друзья, посмотрите, там такое бескорыстие. Один за всех, все за одного, там, горой друг за друга. И все, она пришла в свой двор. Говорит, Тузик, будем дружить. Дружить, сказал Тузик. А что такое дружба, Бобик? Я никогда не слышал об этом. Вот что-то. Встаешь, я семинар только что. Дружба, это когда вот ты за меня свою жизнь готов отдать, а я за тебя готов тоже дать свою жизнь. Понимаешь, это дружба. Ну, Тузик вдохновился. Это здорово. Ну, давай дружить. Они легли в обнимку, стали говорить о дружбе. И тут пришел хозяин на порог. Рассказ такой другим. С одной костью. Ну, собак-то две, а кость одна. И просит. И вот тут началось. Да. Они сразу забыли, о чем говорили. Моментально забыли. Грызня началась, все уши стали рвать друг друга, кусать за ноги. Все исцарапанные, обкусанные, разодрали эту кость пополам, сгрызли, потом снова легли. И о чем это? А о дружбе, да. И продолжается разговор. Ну вот скажите, ну как можно строить взаимоотношения, если у человека такое сознание? Вот соберите дюжину собак в одну квартиру и скажите: живите мирно, закройте дверь. Собаки не смогут, они погрызутся все равно. Они как дети. С детьми то же самое. Если мы детей от них оставляем, мы знаем, лучше не оставлять надолго детей. Они там могут всякое сделать. Они могут еще жить в мире, они еще слишком эгоистичные, они слишком жадные, еще завистливые дети маленькие. Они все для себя, это почта, они будут бить друг друга. Даже неосознанно, в детских садах бывают убийства, знаете, в маленьких вот яслях. Когда дети неосознанно игрушками вот так вот бьют друг друга и убивают. Не знают даже об этом. Просто потому, что вот игрушка понравилась им, хотя бы нет. Неосознанно, такие случаи случаются. Это сознание Паши Кая. Четвертая категория тоньше, интересная, называется преда Кая. Преда переводится как дух, привидение, человек-привидение, сознание-привидение. Это очень интересная категория людей, потому что они профессиональные хамелеоны. Любое для вас могут принять обличие, найдут для вас приятные слова, они вас заинтересуют многим, поймут, почувствуют ваши вкусы. Они войдут в вас уж незаметным образом, проникнут, обворожат просто. Это потрясающие люди. Но в итоге всегда обманет.
Хамелеон.
Да, это профессиональный хамелеон. Он может приспосабливаться, может чувствовать, потому что при этом он может войти в разум, может почувствовать ваши желания, он тонко устроенный. Но для обмана, для эксплуатации, тонкий обман. И в итоге обманет себя. То есть, когда мужчина испытывает похоть к женщине, он становится предакая. Дайте цветы, приятные слова, увидеть, как это работает. Все. Но в конце он обязательно обманет. Нужно различать, кто перед вами. При этом Пашу не делает этого. Пашу просто нападает агрессивно. Силу использует и все. Мать такая ждет, когда к нему сама подойдет кто-нибудь. Он схватит ее. Сам как бы, а ты сама виновата. Сама ко мне подошла. Ну что ли? Та рука, и он не способен ни к чему смотреть. Если даже к нему кто-то подойдет, он боится всего, его нужно напоить, прежде чем он проявится каким-то хотя бы образом, хоть как мужчина, хоть как женщина. Так непонятно, кто он даже, мужчина или женщина. Скованный человек совершенно, больной. И пятая категория, самая сильная из этих, сверхъестественная категория, называется ракшас. Очень страшное слово. Вы не боитесь? А вы не знаете перевода, наверное, что? Я тогда не скажу перевода, что я испорчу всю лекцию. Это ужасное слово. Людоед. Титан. Очень мощная личность. И ум очень сильный, и физически очень сильный. Они могут быть прекрасными организаторами. Это, знаете, это диктаторы, которые управляют людьми при помощи страха, навевают страх и ужас своей силой и характером. И они подчиняют страхам. Это их ракша действует. Вы теряете волю, когда он выходит. И если вы не согласны хоть с каким-то его мнением, это очень опасно для жизни. Это титаны, которые хотят здесь быть Богом в этом мире. И при помощи страха и силы подавляют любые какие-то отличающиеся вещи от них представления. Собственно говоря, это в римской культуре, как бы западная была, римская культура, оттуда, эта идея в политике выражается как идея императора. Абсолютной власти. Потому что они считали, что если ты Юлий Цезарь установил, что Клеопатра, что если будет один император по всему миру, войны прекратятся, будет мир. Что рукав будет власть одного всего человека. Не будет много царей, разногласий. Все починит один человек. Отсюда это пошла культура, которая заполнила наш мир. Именно вот эта идея имперская была. Японская империя, английская империя, не знаю, любая, российская империя, Китайская империя. Все хотят именно империю создать. Отсюда это прошло. Это идея вот подавления диктаторства, диктатуры. Веды говорят, эти типы людей не относятся к человеческим существам, потому что человека определяют совершенно другие качества. Помните, Крылов, когда описывает различные басни о разных типах людей и видов, он использует образы тоже животных. Видите, то же самое. тоже осла используют, или волка, или ягненка, или лису, ворону, вот таким же образом. То есть это не человеческая природа поступать так. Уже такая природа существует у животных, у растений. Что же, в чем же особенность человека? Если мы хотим понять науку взаимоотношений, мы должны знать, какова же наша природа истинная, человеческая, то, что называется человеческая. Это называется на санскрите дхарма, природа. Отсюда исходит и наш путь, наша цель, наши методы от природы. Или религия, это тоже от природы исходит. То есть религия мужчины и женщины отличается, законы поведения отличаются, а то, что природа отличается. То есть согласно природе нужно действовать, тогда будет мир и порядок. И дхарма воды быть жидкой, например. Дхарма сахара быть сладким. Дхарма камня быть твердым. Дхарма тигра быть хищником. Мы понимаем, если тигр, вот он хищник, он нападет, он съест, для него это нормально, это его природа. А дхарма человека какова? Исключительно именно вот в чем его нельзя заменить. Если он кому-то подражает, это не. Если он тигру подражает, скажем, или еще кому-то подражает, он может подражать кому-то. Или мужчина женщине подражает, или женщина мужчине подражает. Сейчас это модно. Женщины все сейчас подражают мужчинам. И наоборот. Но в чем как бы вот дхарма человека, природа именно его исключительная, неповторимая? Вы правильно говорите, чувствуете правильно. Более конкретно. Но разум есть у всех, да, у животных тоже есть свой разум.
Совесть.
Служение Богу. Служение Богу, еще что? Любовь, хорошо сказано, и
знание
и мудрость. Верно, любовь и мудрость. Верно. В мудрости тоже все есть. Вот это одним словом мудрость. Любовь, любящий и мудрый. И щедрый. Три категории. Щедрость, любовь и мудрость. Вот это дхарма человека. Если мы скажем, камень не твердый, это камень? Соль не соленая? Не соль. Если человек не любящий, не мудрый, не щедрый, это... Вот видите, вот теперь вы понимаете, что такое дхарма. От человека это требуется, как бы. Ты должен стать таким. И вот тут он скажет, а почему тигру, чтобы быть хищником, никакого труда не нужно, а мне, как человеку, нужно столько труда, чтобы стать любящим, мудрым, еще и щедрым. Да, потому что человек должен таким стать, от него требовать. По нему дана свобода выбора, и он должен таким стать сам. Но как вы можете стать мудрым по принуждению? Но как вы можете быть любящим по принуждению? Видите? От животных не требуется. Они вынуждены быть такими в той области, где они живут, вынуждены быть такими. Говорит, с волками же по волчьи быть. Вы не можете быть кем-то другим, живя вот в таких условиях. Но человек может создать другие условия, ему дана свобода выбора. Для чего? Для мира или для войны? Как вы думаете? А ведь это же наш выбор. Выбор-то наш. А предназначение у нас тоже есть. И даже если мы знаем о предназначении, все равно выбор-то тут за нами. Мы можем принять, а можем не принять. Это человеческое право. Что такое выбор? Это избыточный разум. Вот вы сказали об этом. Разум. Избыточный разум. У животного нет именно избыточного. Что такое избыточный разум? Посмотреть на свою жизнь со стороны, как бы мы можем. Сравнить с чем-то. И тогда мы задумаемся, а почему у меня такая жизнь, а не такая? А почему у меня хуже, чем у того, или лучше? Почему это происходит? Вы видели в Кёльне где-нибудь хоть одну собаку, которая задумалась от жизни? Почему такая жизнь собачья? Вот живут люди, как люди, а я собака. Нет, избыточного разума не существует, не задумывается, нет физических проблем. Итак, человеку дан избыточный разум, как бы самооценка. И вот все наши проблемы в науке взаимоотношений по этой причине. Неправильная самооценка. Называется неадекватность понимания самого себя. Мы себя либо слишком превышаем, либо слишком занижаем. Когда успех, мы слишком гордимся. Когда неудача, мы слишком жалуемся. Нам очень трудно найти вот эту золотую середину. Кто же я? Поэтому говорится в Ведах, ты должен быть независим от успеха и поражения. От этой двойственности. Пока ты зависим от этой двойственности, ты не цельный. Ты сам двойственный, ты еще лицемерный. Только жадный человек расстраивается, когда теряет деньги. привязаны к этому всему. Потому что на самом деле у нас с вами нет ничего в этом мире, кроме своей доли, выделенной нам. Согласны? У нас ничего. И Шивасия там сорвала. Нам здесь ничего не принадлежит. Мы здесь без ничего. Пришли без ничего. Уйдем тоже без ничего. Но доля, как это выглядит, на одну жизнь. Чем определяется эта доля? Размером нашего желудка определяется доля. Размером нашего тела. Много ли нам нужно ли это? Зачем же мы стремимся к накопительству безграничному в обществе? И вот наука взаимоотношений. Как же установить мир, пока есть жадность? Вы забыли мешок зерна в поле. Птицу увидели, прилетели, поклевали немного, желудок полный, улетели. А человек заметил этот мешок, взял бы весь с собой целиком за спину и спрятал весь. Как же строить нам науку взаимоотношений? Поэтому веды предписывают каждому человеку благотворительность. С этого начинается наука взаимоотношений. Жили два брата. Возможно, это было в Боснии, это реальная история, она, там даже люди храм построили этим двум братьям. Жили два брата по соседству, один был женат, много детей у него было, а другой холост. И одно поле было земли, они нашли пшеницу, урожай делили 50% на 50%. И вот этот брат, который не женат, и он плохо спал. По ночам, потому что дома. Ну вот как же так? У него большая семья. А у меня никого нет. А урожай делим 50 на 50. Я ему говорю, тебе нужно семью кормить. Бери больше. Мне зачем 50%? Не берешь? Не соглашается со мной. Поэтому не может спать спокойно, просыпается, берет из амбара мешок зерна свой. И тайком ночью подсыпает брат, уйдет. И засыпает спокойно. А тот брат женатый тоже плохо спит. И тоже думает, 50% на 50%. Нехорошо. У меня на старости лет дети во мне позаботятся. А он-то один. Я говорю, на старости лет бери себе больше, откладывай. Не берет. Он тоже ночью поднимается. Берет мешок зерна из своего амбара. И тайком подсыпает брат в амбар. И спят они спокойно таким образом. Так они ходили друг к другу по ночам, с мешками присыпали с пустого порожня, пока нос к носу не встретились ночью с мешками за спиной. Ты что, да, гуляю, не спится что-то, и с мешками ходили. Все так прояснилось, что они делали, чем занимались. Там храм поставили люди. Как вы понимаете, в этом случае количество зерна не уменьшалось и не увеличивалось, а любовь росла. Вот оно, человеческое существование. То есть мы должны знать законы, по которым любовь развивается, живет. Если вы даете пищу растению, оно, конечно, будет расти. А не даете пищу, оно же усохнет. И вот тут мы с вами сталкиваемся с таким явлением в нашей жизни нередким. Куда же любовь уходит? Мы часто живем памятью любви, чем самой любовью сейчас. То есть любили этой памятью, мы живем, что мы любили, ждем. Может быть, когда-то еще напомним друг друга о тех отношениях, когда-то. Молодые были. Фотографии смотрим, вот видишь, свадьба. Как я тебя любила, она говорит. А вот тут ты был маленький, мама говорит, такой хорошенький. Смотрит на него, говорит, вот какой ты хорошенький был, посмотри, какой был хороший мальчик был раньше. То есть этой памятью старой мы живем. Природа так устроилась, что мы все лет в 9, в 10 примерно, вот когда еще были совсем маленькими, мы испытали первую любовь. В школе это было, или где-то еще, девочка, или учительница, или учитель. Такое случается в детстве. Но чувство незабываемое. И мы живем всю жизнь и примеряем это чувство ко всем. Где найти то же самое? Вот мой вопрос. А почему это вот так мало? Почему вот это вот уходит куда-то? Вот где это сейчас все? Надо объяснять. Посмотрите внимательно. У нас с вами есть физическое тело. Оно состоит из органов чувств. Их 5. Говорите, я запомню. Вот 5 органов чувств. Зрение. Слух. Вкус.
Обоняние.
Осязание. Вот. 5 органов восприятия. Они стремятся к объектам восприятия. Глаз к форме, цвету. Ухо на звук сориентировано, кожа на осязание, восприятие, обоняние и так далее. Они включены в этот мир. Они ищут приятные объекты для наслаждения. Приятные, неприятные, всякие они воспринимают, то и другое. Так действуют чувства. И всю эту информацию они посылают вглубь. Кому? Нет, только про мозг ничего не говорите. Мозг — это анатомия. Мозги могут на дороге валяться, знаете. Это биологический компьютер просто. А вот кто работает там? Мы сегодня с вами хотя бы психологи должны быть. Не анатомы. Ну, хорошо говорите, да, это правильно вы говорите, только не точно. Эти вещи сложно различить, поэтому здесь я напишу сам. Ум. Ум на санскрите — точно слово «манас». От этого слова «человек» произошло. Прародитель людей — ману. То есть человек — это ум. Сейчас узнаете нашу природу. И почему мы именно такие, сейчас будет понятно. Ум. Ум принимает всю информацию. Эти чувства, то он тоже как чувство, но не выведенное наружу. Если глаз, вот он выведен наружу, мы изнутри смотрим, у нас есть видеосистема, есть аудиосистема, стерео, или квадро, не знаю, как у кого работает. Кожа вся наружу, пожалуйста, мы все воспринимаем температуру, касание, все чувствуем. Также нос, две дырки наружу, мы втягиваем, понимаем, что тут происходит вокруг нас, по запаху, по цвету, по касанию. А вот ум, вы видите, что наружу выдавил? Нет, он внутреннее чувство, шестое чувство. Он уникален тем, что может одновременно и видеть, и слышать, и чувствовать вкус, и обонять, и осязать. Это называется эмоция. Смешение этих всех восприятий вызывает эмоцию, настроение. Вот вы видите человека красивый, вам уже приятно. Он к вам подходит, улыбается, о, вообще хорошо. Подходит ближе, запах растет от него, вы вообще растворяетесь. И что ни слово, то песня вообще. О, вы вообще теряете сознание. Эмоция такая, что просто восторг чувствуете, ликование, счастье какое-то, не так ли? Поэтому мы этим с вами пользуемся. Духи, одежды, улыбки, все остальное, чтобы обворожить кого-то на уровне ума. Ну, нужного, конечно, человека. Кому-то понравится, и чтобы кто-то нам понравился. Мы ищем таких отношений. И вот здесь возникает ошибка, потому что ум, его функция — принимать только приятные чувства. А неприятное резко отвергать. Пошел вон. Убью, не подходи ко мне вообще. То есть вот ум очень силен, очень могу принять отвержение. Если что-то очень сильно нравится, знаете, не шутка. Человек может от такой несчастной любви, если не получает, умереть. Очень силен ум, убить может его. Он говорит, демон. Он может в нашу жизнь мешаться, если мы... А представьте, если в ум попал наркотик, вы наркоман. Это очень опасно, испытывать такие вкусы, что потом он вас свяжет этим и не отпустит. Очень силен. Один человек замерз в холодильном вагоне, где не было минусовой температуры. Он ремонтировал его, электрик. В Швеции был случай. Ночью он там просидел, думая, что там холодно, и замерз. А там не было холодно. Он был еще отключен от питания. Когда исследовали этот вопрос, выяснилось, что у человека заморозил собственный ум. О, какая мощь. Ну, чудеса гипноза, знаете, мы знаем. Это не так мудро. И дело в том, что чувства, они имеют один недостаток серьезный. Принимая самые приятные вещи, они ими пресыщаются. И эти вещи становятся снова неприятными. Всем известен закон пресыщения чувств. Как это применить к семье, эту платформу отношений? Вот нравится человек по всем параметрам. А потом надоедает, и тогда я должен его отвергнуть. И взять кого-то другого. Это Карл Маркс внес эту сумятицу. Вот. Он сказал, что единственная причина брака – это любовь. Все сказали, вот наконец-то откровенно вы что-то правильно слышали. И именно любовь должна быть в браке. Так.
Уважение.
А дальше что он сказал? Слушайте внимательно, что он дальше сказал. Поэтому, когда любовь уходит, брак теряет смысл, он сказал. Все, вот разводы были вот таким образом философски обоснованы. Давайте послушаем, что же все-таки выше этого существует. Ум подведет нас, потому что вообразит что-то несусветное, а потом откажется. То есть даже не знают друг друга, они влюбляются и обожествляют. А через полгода говорят, она дура, а он кретин. Я слышал это много раз. То есть разочарование, оказывается, все не так, как я думал. Кто же знал, видите, вот он говорит. А кто ж знал? Любили, поженились, а кто ж знал, что так будет? Вот чувства знали, оказывается. Но ум не мог этого осмыслить, потому что он цензирован только на принятии приятного. Горькое лекарство, а ребенок не хочет пить. А взрослый заставляет, надо. Кто заставляет? Надумал. Вот вы правильно говорите, разум. Разум, разуметь или различать. Будхи на санскрите, просветленный. Мой вопрос. Что важнее, поступок или последствия поступка? Правильно, вот это разум. Ум считает, что поступок важнее. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Вот приятное это дело, а последствия меня не интересуют. Разум наоборот. Говорит, стоп, сейчас я подумаю, последствия. Нет, нельзя, запрещено. Плохие последствия. Он руководствуется либо здоровьем, либо абсолютным знанием. Две вещи вмещаются в разум. Первая цель – здоровый образ жизни. Вторая цель – познание абсолюта. Соизмеряется двумя этими категориями. Что благоприятно для здоровья и познания абсолютной истины? Принимает. Что неблагоприятно – отвергает. Он сильнее ума должен быть. Вот представьте, идет молодой человек по улице Кёльна. Солнечный день. Много красивых женщин вокруг. Глаз смотрит и говорит уму: смотри сюда, глаз вернее, да. Притягивает его красиво, видишь, ум говорит: о, здорово, вот это да, вот это бомба. И говорит: ну подойди, языку говорит, поговори, где тут он, вот он, может еще речь у него есть, спроси что-нибудь, познакомься. То есть явное притяжение вы чувствуете. Разум наблюдает эту картину, да, красивая женщина у него на экране высветилась, и реакция ума: подойди, разговаривай, знакомься. Ты что, сдурел, что ли? У тебя же рядом жена стоит, посмотри. Какие будут последствия? Да, даже в присутствии жены можете чувствовать такие вещи, притяжение. Но поскольку есть разум, вы этого не делаете. Поэтому говорится, что мужчина не увладеет своим телом. Жена его владеет телом. И женщина не владеет своим телом. Муж ее телом владеет. Они отдают друг друга во владение. Это называется брак. Не мужчина-женщина, а муж и жена. Мужчина будет увлекать, наоборот, отвлекать, не контролировать эти вещи и женщина. А муж и жена будут контролировать эти вещи. Отсюда идея брака. Кроме как вне брака, отношения запрещены всеми священными книгами. Абсолютно всеми книгами мира. Это не приносит никогда счастья в мир. Вся культура строится на отношениях, на институте брака. Вся культура мировая, политика, экономика, все в центре это мужчина и женщина. Если вы хотите изменить, улучшить культуру в стране, обратите внимание на культуру отношений мужчин и женщин. Начните с этого, и все изменится автоматически. Цари прошлого именно так управляли обществом. Это известно. Если вы хотите ускорить материальный прогресс, написано в ведах, в обществе, стимулируйте немножко сексуальное желание, чуть-чуть выше, люди станут активнее. Если видите, что слишком много преступности, скажем, как-то революционного настроя, уменьшите вожделение в обществе, и люди успокоятся. Научите их быть просто удовлетворенными. Дайте им духовные знания. Они станут проще. То есть вот так они регулировать. Потому что вожделение – это как температура в теле. 42 вы будете просто бредить чем угодно. Хоть однополыми браками, хоть браками с животными. Когда 42 – все что угодно возможно. Человек становится просто ненормальным, когда 42 температура. Когда 35, он вялый, аморфный, бездельный, слабый. 36-6 – здоровый. Вожделение должно иметь здоровую отметку в нашей жизни. Не ниже, не выше, а точно. Вот это способ управлять этой культурой. Итак, есть различные крайности. Иногда красивых женщин сжигали на кострах в Средневековье, где-то их в паранжу, а где-то их, наоборот, как амазонки освобождали, но там они мужчин уничтожали просто. Это все крайние методы. Здесь же речь идет не о контроле, а о самоконтроле. Наша жизнь нуждается не в контроле, а в самоуправлении. Это очень важный момент. Вот это свобода выбора. Вне свободы выбора не бывает никаких хороших взаимоотношений. По принуждению невозможно. Нужно пробудить волю человека. Его разум, который обычно может сказать, что хорошо, что плохо, и вдохновить нравственностью и долгом сверху. Это герои. Это вот форма героизма. Вот типа эти даже собственных желаний ради блага всех остальных. Семьи или общества и так далее. Это что-то уже святое, божественное начинается. Атмосфера, платформа человека. Это любовь родительская в нашем опыте разума. Святость. Мать любит ребенка, даже если он не отвечает ей любовью взаимности. И даже действует очень плохо по отношению к ней, она продолжает любить все равно. Это святая любовь. Мать. Есть любовь физическая, телесная, животная. Запахи, формы интересуют, касание, возбуждение сексуальное, больше ничего. Здесь воображаемое, что-то представляю, думаю об этом человеке, обожествляю его. А здесь любовь, служение и долга. Это семья располагается здесь. Вот здесь прах, вот тут семья. Любовь, не подкрепленная долгом, не является настоящей. Любовь и долг должны быть вместе. И как говорил Бердяев, русский философ, для мужчины любовь и долг — разные вещи. А для женщины одно и то же. Нет любви — нет и долга. Все девочки незамужние, не ленивые. И постоянно бегают и снются. Ха-ха-ха-ха-ха. Все так слышно? Незамужние. Замужние уж так не бегают. Они заняты. У них есть ребенок, есть муж, там любовь и долг. Пока она любит, она может горы свернуть. Когда нет любви, никому не нужна. И ей никто не нужен. То есть женщина, мы объясним позже, почему так устроено, что должна быть под защитой любви всю свою жизнь. В детстве отец ее любит. Как говорят сейчас, если отца и дочери отношения, отец должен считать, дочь должна знать, что отец считает, что она самая лучшая. Вот так воспитывает отец. Вот она должна дать такое покровительство. Она должна чувствовать, что она для него самая лучшая. Все, защита, любовь отца. В молодости муж любовью защищает, в старости дети взрослые защищают. У одного индуса я спросил, у вас в Индии пенсии есть? Герман, есть пенсия? Ну вот я спросил у индуса, пенсия есть? Он говорит, а что такое пенсия? Ну я выяснил, что пенсии есть вообще-то там. Но как-то они на это внимание не обращают особенно. Он спросил, что такое пенсия? Ну, скажем, ну, человек, когда состарится, он же не может работать, себя поддерживать. Ну, правительство дает ему дотацию, чтобы как-то он жил. Ну, пенсия. Говорит, а зачем? Я говорю, ну, я же объясняю, он же старый уже, работать не может, больной может быть человек. Ну, правительство заботится о нем. Так, а дети где? И тут я понял, наука взаимоотношений. Ни денег у нас нет, отношений у нас нет. Вот в чем проблема. Каждый сам за себя. Вот такие отношения, такая культура, что это не очень широко. Каждый сам за себя. Выживай как хочешь. Сам за себя. На сильную поддержку не рассчитывай. Даже родственники. То есть очень богатый человек один в Казахстане. У него там заводы купленные, там металл, там как называется, не знаю. И у него взяли интервью в журнале, когда в Алма-Ате распространяется интервью «Секрет его богатства». И он сказал, в чем секрет его богатства. Разум. Он сказал, бизнес наш семейный, вот в чем секрет нашего богатства. Мы все друг другу доверяем, никогда не обманываем. Мы одна семья. Вот в этом секрет силы нашего бизнеса. И если люди работают в одном предприятии, или один бизнес имеет какие-то как друзья, они очень часто могут ссориться, потому что в деньгах могут быть неправильный расчет, ошибки или обман. И все сразу разрушается из-за денег. Да. Хорошо. Но мы же все равно ошибаемся, неминуемо. Все равно какие-то ошибки совершаем в словах, в поступках, волей-неволей, даже если мы не хотим. Это наш недостаток природный. Каждый должен сохранять отношения хорошие. Это говорит, вот для этого нужна благотворительность. Все люди, которые успевают в этом мире материально, должны заниматься благотворительностью. Чтобы видели, что они благо для людей какое-то делают. Ну, могут строить школы или какие-то больницы бесплатно. Ну, благотворительность. Или меценаты какие-то. В прошлом все богатые люди имели такую ответственность. Поэтому общество было заинтересовано в богатых людях. А вот когда они перестали заниматься благотворительностью, возникла революция в 17-м году. Вот и все. Вот это культура взаимоотношений. На самом деле, каждый человек должен заниматься благотворительностью. Профессия – это благотворительность. Семья – это благотворительность. В Ведах так описывается. Вот вы заработали 1 000 000 долларов. 10 миллионов долларов. Кому эти деньги принадлежат? Вам? Плохое сознание. Вам они не принадлежат, эти деньги. Скажите, так, интересно, семинар поворачивается. 10 миллионов долларов не мои, значит, так. Ну, а скажите, чьи? Я их заработал, хорошо, но вы скажите, что вы имеете в виду? Веды говорят это. Они принадлежат всем для благотворительности, на благо всего существует это. Вот кто-то имеет большие знания. Для чего? Для всех. Кто-то имеет большую власть. Для чего? Чтобы благо принести всем. Правильно. Кто-то имеет 10 миллионов долларов. Зачем? Чтобы благо принести всем. Любая деятельность должна совершаться как благотворительность, служение Богу для полного целого. Любая. И это культивируется в семье, где развивается любовь и доверие. Два главных основы семьи. Где бы у вас ни были любовь и доверие, это ваша семья. Любовь и доверие. Два принципа. Посмотрите, как относятся в семье. Есть старшие, есть равные, есть младшие. Если у вас есть любовь к старшему, как вы относитесь? Как вы ведете себя по отношению? Уважение означает, что вы слушаете, что он говорит, и делаете, что он говорит. С радостью.
Не всегда.
Ну, если он старший.
Но
ты
не говоришь о том, что ты его должен всегда уважать.
А означает, что он не старший в каком-то вопросе. Старший значит, что превосходит в знании, или в любви, или в опыте, или в мудрости. Это старший. А тогда вы говорите, что в каком-то смысле он уже не старший. Тогда я могу согласиться. Но старший, если старшего видите, то вы всегда слушайте, что он говорит, принимать наставление, почитать, уважать. В этом отношении старших. А если есть любовь к равному, какие отношения? Дружеские, совершенно верно. Вы дружить с равным начинаете. Равные. А к младшему как относитесь? Сострадание, должны помогать. Помогать им нужно. Сострадание нужно. Значит, старшим служим, с равными дружим, к младшим помогаем. Хорошо. А если любви и доверия нет, как вы относитесь к старшим?
Завидом.
Завистью, правильно. А к равным как? Конкуренция, правильно. А к младшим как? Эксплуатация. Видите, что происходит? И если нет этого принципа семьи, вот почему семья важна. Потому что только в семье устанавливается принцип любви и доверия. В семье старшие родители, равные там могут быть братья, и младшие тоже могут быть братья и сестры, там есть и равные, все эти категории. И там должно быть и служение, и дружба, и помощь постоянно, сострадание. Вот это называется семья. Но как только туда проникает зависть, младшим завидуют, не подчиняются их наставлениям. Отвергают их наставления. Без себя знают. С равными конкурируют. Младших эксплуатируют. Ко мне подвели молодого подростка родители. Сказали, поговорите с ним. Трудный возраст. Он сейчас непослушный. В общем, очень сложно с ним поговорить. Я его стал спрашивать. Ну как у тебя отношения со старшими, как с равными, как с младшими? Ему было 15 лет. Вы только посмотрите, в 15 лет он сказал, подошли к старшим, а какое их вообще собачье дело, что они делают? Это он к старшим относится. С равными, говорит, ну с равными, говорит, в основном в драках участвую. Но группируемся так, чтобы с равными мы, нас много вражды. Вся школа там, вся эта молодежь, она вот в таких отношениях. А младший, как вообще, как мы не замечаем, кто они такие вообще, это незначительно, не важно что-то. Вот это в 15 лет человек получил, уже почти заканчивает школу, он имеет такое представление о жизни, но взаимоотношений отсутствует вообще. Веды говорят, пока человек не научится уважать старших, дружить с равным младшим, он не должен получать образование. Вот это несет миру зло и гибель, когда негодяй получает высшее образование. Что лучше, образованный негодяй или необразованный негодяй? Вот так. Вот таким людям образование не дают. Бодливый коровер Бог рога не дает. Мы не даем большие знания таким людям. В Гите написано то же самое, что это наука о взаимоотношениях со Всевышним. Нельзя рассказать людям завистливым, злонравным, не контролирующим свои чувства. Чем больше вы об этом будете говорить, они будут, тем более, тем больше будут ненавидеть то, что вы говорите. Это зависть к работе. Потому что змею, если поете молоком, яд только увеличится. То есть знания ведические передаются именно в атмосфере любви и доверия. Вот представьте, что такое закон кармы. Интересный эффект. Когда мы объясняем законы кармы, люди, конечно, начинают верить в это, потому что еще Лазарев описал это все, есть другие источники, много подтверждений сейчас, карма существует. Все, люди стали уверены. Пользуются этим словом хорошо, широко. Но как пользуются? Если раньше не сострадали каким-то несчастьем, а теперь говорят, карма твоя такая. Погодите, а где же ваше сострадание и любовь? Видите, зачем же учились этому слову по-другому? Вы неправильно поняли все. Атмосфера другая. Поэтому мы говорим, сейчас нужна атмосфера семьи, чтобы мы могли понимать друг друга и прогрессировать. Нужно изменить наше умонастроение. Никакой конкуренции, никакой зависти. Сострадание нужно иметь. И только тогда вы сможете услышать, что такое карма. Если вы к врачу приходите, говорит, а у вас грипп, уходите отсюда. Не морочите мне голову. Ну да, я не за диагнозом только пришел. Помогите мне, доктор, у вас есть сострадание. Так ты же сам просто, сам виноват. Это твоя карма, твои собственные поступки. Ты неправильно питаешься, то неправильно, то там то грипп, то язва, то еще что-то. Сам виноват, пидец. Да, он ругает вас, имеет право, но он также сострадание имеет. Он говорит правду, но сострадает и помогает одновременно. И тогда вы говорите, доктор, спасибо вам. Он вас отругал, снова я говорю, вообще. Но от болезни избавил. Вы говорите, большое спасибо. Есть сострадание, проводник знания. Вы принимаете знания с любовью, состраданием. Эксплуатация означает, что я передаю знания, но сам этому знанию не следую. Может ли курящий человек кого-то освободить от курения? Может ли наркоман освободить кого-то от зависимости? Алкоголик может научить трезвенности? И отец говорит сыну, я помню, затягивает сигареты. Ты, когда вырастешь, не говори хорошо. Бесполезный звук вообще. Никто не может быть учителем, если он лицемер, двойственный. Думает одно, делает другое, говорит третье. Если ты чему-то учишь, должен сам следовать этой науке, тогда это целостно, это могущество. Это поможет. Один человек говорил о вегетарианстве еще в 80-х годах в России. Каким-то образом он был диетологом, он давал лекции о преимуществе вегетарианства. Люди были в шоке. Это было что-то очень новое в те годы. Вегетарианства почти практически не было. Да, всегда были убеждены в те советские времена, что мясо – это самый необходимый продукт. А он вот по-другому стал говорить. Он приехал на одну творческую дачу, там было много художников, которые жили, он там дал лекцию о вегетарианстве, все перепугались. О-о-о-о-о. Оказывается, мясо – это и то, и то, и то. Это продукт убийства, и бойни, и потом методы. Момент разложения для кишечника, состав двойной кислоты, алкоголь требуется, чтобы переварить мясо. Фу, какая цепная реакция, все были потрясены. Лекция была до обеда. А потом все пошли в столовую вместе с лектором. И взяли по привычке все эти котлеты, бифштексы, и только потом вспомнили, боже мой, так это же мясо. Мы же не понимаем, что едим вообще. Все вздрогнули и посмотрели на него. Что он будет делать вообще? Он только что говорил же. Он стал есть бифштекс. О, и все, а, все можно. Вот так все оценивается. Пример нужен. Если вы хотите воспитать в семье хорошее потомство детей, вы должны прежде всего быть пример. Не только говорить, но и действовать в том направлении. Ачар, прачар. Знаете историю с Ганди, с Махатма Ганди? Знаменитая история. Одна женщина пришла к нему на личный прием с сыном 9-летним, который ел слишком много сладкого, никто не мог его отучить. Поэтому ей посоветовали удивить Ганди. Он имеет великий авторитет, возможно, ребенок послушает его. Потому что для мальчика есть сладкое опасно много в этом возрасте. Знаете, для воспитания. Не позволяйте мальчику вот с 8-9 лет, даже раньше, есть сладкое неограниченно. Язык, желудок, гениталии на одной линии. Для мальчика, это вот для мальчика особенно, это очень важно. Язык не будет контролировать. Желудок, гениталии будут возбудимы. Он начнет потом действовать в соответствии с этим. Когда подрастет. И вы не сможете управлять его чувствами. Начинайте с языка управлять чувствами. И вот она пришла к Махатма Ганди, говорит, у меня ребенок, сын, смотри, 9 лет, одни сладости ест. Понимаю, сказал Ганди. Приходите через неделю, я поговорю с ним. Но она ушла. Пришла через неделю. Говорит, вот мы были у вас неделю назад, помню, помню. Ты ешь много сладкого, так? Да, сказал мальчик, испугался. Прекрати это делать. И все. И вокруг все. Такая счастливая мать пришла с цветами, с фруктами, отблагодарить. Все помогло, ваше слово на самом деле имеет силу. Но почему же мы ждали неделю? Почему сразу не сказали об этом? А неделя нужна была мне, чтобы отказаться от сладкого на это время. Иначе я не мог учить его, этого человека. Если вы хотите кого-то учить, ради этого вы должны принять жертву аскезы. Образ жизни сменить, тогда будете учить эффективно. Итак, над разумом располагается сознание, душа, я. Вот она. Она такая, авинаши тута пити, янасрвам дам татам. Это написано в Гите. Она пронизывает все тело. Смотрите, я вижу, я слышу, я чувствую вкус, я обоняю, я сюда, я размышляю, я различаю, я существую. Сколько у меня я, посмотрите. Нет, это одно и то же я. Отражается, как различные зеркала этих моментов. Отраженное я. Поэтому у нас внутри есть спор с самим собой. С чувствами, с умом, с разумом. Я сам вступаю в конфликт. Потому что мой ум человеческий, здесь я зафиксирован. Я рожден на уровне ума. Меня тянет вверх разум, цель жизни, возвышенные какие-то вещи, мудрость, просвещение. И чувства тоже тянут вниз, в другую сторону. И вот здесь в уме у меня конфликт, горе от ума называется. Постоянные противоречия. Постоянный самообман. Постоянный поиск компромиссов. Как соединить то и другое? Это практически невозможно. Что-то одно нужно выбирать. Либо выбираете просвещение и мудрость, либо чувственное наслаждение. Откуда у мудрого человека будет тяга к чувственному наслаждению? Не бывает. И откуда у человека, который живет ради этого чувства, знания? Не бывает. Что там? Поэтому говорится, что в этом мире счастливы только два типа людей. Полные глупцы и великие мудрецы. Остальные страдают. Но ровно. Вот наш выбор трудно сделать, потому что есть чувства, есть разум. И наш выбор трудно сделать. Поэтому нужно постичь себя выше этого всего. Я. Кто же такой я, независимо от этой структуры? Только посмотрите, какая мощь внутри заложена. Вы сейчас удивитесь, сейчас со стульев попадаете просто. Что такое душа? Если ум такой сильный, если разум еще сильнее, если при помощи разума может быть прошлое, настоящее, будущее, проникать в любые сферы и тайны, и мироздания. Разум так устроен. То что же может делать дух, сознание? Сознание описывается в трех терминах сад, чит, ананда. Сад означает вечность, чит означает знание, ананда – безграничное блаженство. Границ не существует для потенциала духовного. Безграничное блаженство, безграничное количество времени, безграничное знание. Такие у нас потребности. У каждого. Сколько счастья хотите? Безгранично? Жить долго, постоянно? Вы видите? Это и есть дух. Вот он. Но дело в том, что в материальном теле здесь это отражается в этой структуре, где мы сейчас находимся. Наоборот. Асад. Ачит. И нирананда. Асад означает временное существование. Несколько десятков лет мы здесь живем все. Ачит означает невежество. У нас большая проблема с этим. Мы рождаемся все в невежестве. И вынуждены просто слушать старших, иначе мы ничего не поймем, что здесь происходит вообще. Отец своих старших, отец своих. То есть никто не знает ничего. Мы просто все услышали друг от друга. И нирананда означает, что увеличиваются страдания, накапливаются. Молодой человек, вот как восклицательный знак, он утверждает, что жизнь прекрасна. А старик, как вопросительный страх, почему жизнь так горька? Так говорят. Накапливается тяжесть в жизни, как страдания, страхи, болезни, переживания, события в жизни. Все это мы носим с собой, и это груз. Нирананда уменьшается счастье. А душа, она желает вот быть такой всегда. И над этим я располагается еще более высокая энергия. Кто это? Сверхя, сверхдуша. Это вселенский разум. Вот мы сейчас подошли к очень важному моменту. Душа может быть связана либо вот с этой структурой, она уже связана, либо с этой структурой. И с этой может быть связана. Вот эта структура, которая внизу, это отражение верхней части духовного мира. Или что материальный мир — отражение духовного мира. Поэтому там чувство находится на самом верху, а здесь — в самом низу. Видите, невежество. Чувству нельзя доверять. Но когда чувства очищены и одухотворены, наоборот, им нужно доверять. Им и доверять. Спонтанно живете. Не думая. Все, что чувствуете, правильно. Пока мы не очистили свои чувства, мы не можем все сравнивать с собой, потому что разные типы чувств существуют, не очищены. Мы ошибемся. А когда чувства очищены, ум и разум, все сравнивает с собой, не ошибемся. Вопрос очищения. Очищение означает любовь. Любовь имеет способность чувствовать, размышлять и различать. Это любовь. Это ее как бы мудрость, ее вечное свойство. Если вы скажете, откуда? За это отчиньте. Нет причин. Вот как душа, божественная, вы не можете это назвать причиной. Что говорит о душе? А о душе говорят так. Если вы услышали о душе, вы скажете, чудо. Разве может быть такое? Если вы подумали о душе, вы сделаете то же самое. Нет. Чудо какое-то. Возможно ли такое? Если вы увидели душу глазами, вы скажете, невозможно. Чудо такое. Это очевидно. Вы никогда не сможете это объяснить, но это факт. Как солнце. Можете сколько угодно думать, понимать, объяснять, но вот факт. Существует такое солнце. Существует семечко. Вырастает, вырастает. Ну, вы задумались об этом? Ну, создайте такую маленькую микросхему. Бросьте ее в землю. Закопайте. Полейте водой, пусть вырастет ноутбук. Ну, вот же так происходит. Вы берете семечко и землю, водой поливаете, вырастает капуста. Вы замечали это? Нет? Это же удивительно. Это же факт. Объяснимо? Нет, необъяснимо. Все эти вещи уже область очиньте, необъяснимые. Но они существуют. Так же, как и любовь. Вы не сможете ее объяснить. Но она просто существует. По-другому вы не сможете ее объяснить, кроме как фактом существования. Когда вы любите, вы знаете, что такое любовь. Не любили, вам нельзя это объяснить. Все эти духовные явления, они непостижимы, но они являются основой нашего существования. Фактом. Главным фактом нашей жизни. Итак, вот эту вещь, видите, мы личность раздробили на части сейчас, называется дифференциал-интеграл. Если вы хотите что-то понять, разберите на части это, а потом соберите, значит, вы поняли все. Вот, разобрали. Но когда ученые попытались разобрать на части само сознание, я, ничего не произошло. Не делится на части. Я неизменен. Вот посмотрите еще минутку внимания. Рождается ребенок. Такой слокоток. Вот такое его тело. Далее описывается, тело изменится. Он сменит тело. Через несколько лет тело станет вот таким. Согласны, что другое тело? Или то же самое тело? Тело другое. Обмен исчезает об этом. Он ест и что-то выделяет. Все меняется. Через 7-11 лет все клетки в теле полностью заменятся. Так ведь? А личность та же самая. Я это был маленьким. Теперь я вот такой. Я то же самое. Потом он вырастет в юношу, тело изменилось, правда же? Вы не узнаете эту жизнь. Но личность то же самое. Потом состарился, опять не узнаете.
А если то же самое? Какой вывод? Что после смерти человечность продолжает существовать. Он был независим от тела всегда. Он не менялся, менялось только тело. Это же со мной был, или с кем-то другим. Видите? Носитель тел один и тот же. Неизменен. Поэтому говорится, душа вечна, а тело временно. Но здесь, когда мы говорим о сверхдуше, это знание дается просто как милость. Без напряжения ума, без никаких усилий. Тут не нужно никакого образования. Нужна просто любовь, связующая. Мы наблюдаем косяки перелетных птиц. Они летят тысячи километров без навигаторов. Точно. Знаем, куда летят. Загадка для ученых. Мы наблюдаем жизнь бобров, как она организована. Они строят целые города. Жизнь пчел и муравьев. Мы наблюдаем, как больная кошка выходит на траву, съедает лекарственную траву, выздоравливает. Чье это знание? Кошкина? Нет. Это знание. Но передается по-другому, интуитивным путем. Это ученые подсознание, нет, сверхсознание. Потому что кошка под управлением этой энергии находится. Это сверхсознание, это не подсознание. Подсознание — это просто память. Но чтобы найти лекарство, нужно иметь знание, а не память. Если вы никогда не пользовались, вы должны иметь знание. Итак, кругом эти вещи происходят вокруг нас, связующие, сверхсвязующие, мы живем в мире, связанном в единое целое. Если утром вы увидели паука, к расстройству. А вечером паука увидели, благоприятный день будет. Если вы вышли из дома, навстречу идет человек с пустыми ведрами, можете домой возвращаться, день пустой будет. Если с полными ведрами, наоборот, хорошо. Если хотите, чтобы в этот день вам повезло, утром рано, когда идете на работу, пораньше выйдите и поклонитесь в пояс вот так вот дворнику. И день будет везучий. Интересный закон везения. А почему? Почему это дворник вообще? Вот если я сейчас спрошу, там на улице есть кто-то? Выгляните, там дворник. Никого нет. Его даже не заметите. Ну, дворник просто почти. А тут кланяться ему нужно. А вы же устанавливаете ум в смирении, вот вам он повезет. Вот и все. Он говорит, с утра кланяйся Богу, установи правильный свой ум, и день тебе будет хороший. Рано встает, Бог дает. Вспомни о Боге, и сразу будет удача. Потому что ты не будешь господствовать, ты будешь совершенно по-другому относиться к людям, и к тебе тоже будут по-другому относиться. Обратите на это внимание. Очень важный момент. Я пошел как-то в лес на Дальнем Востоке, на севере. Там растет кедровый сламик, такой стелющийся кедр. Там тоже шишки такие маленькие, но вкуснее, чем обычного большого кедра. И я ушел в лес, на целый день возвращался к вечеру. И один старик в городе меня увидел, что я иду из леса. И спросил, там много шишек в этом году? А я сказал, шишек море в этом году. Он говорит, значит, много будет красной рыбы. До сих пор я думаю, как эти шишки связаны с красной рыбой. Так вот. А если рябина очень рясная, к морозной зиме. А если молодой месяц вот так выглядит, шубу одевают, очень холодно, холодный месяц будет. А если так, к дождю, как зонтик. Приметы, 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 кругом есть какие-то связи, какие-то уже все происходит, понимаете? Поэтому говорится, этот мир проявленный, а есть мир не проявленный. И откуда здесь все проявляется? Из непроявленного проявляется все. Что посеешь, то пожнешь. Есть астрологические факторы, звезды. Мы рождаемся под какими-то звездами, зафиксировано. Смерть под звездами, зафиксировано. Точнейший отчет. Мы же делаем то же самое. Рождается ребенок, свидетельство о рождении, дату записали, все. На учет поставили. Если мальчик, то военнообязанный. Все уже готово для него, смотрите. И вы думаете, все это не учитывается во Вселенной, сверхразум? Лучше, чем мы это делаем, гораздо лучше. Все учитывается. Каждый наш вздох и поступок учитывается. И в момент смерти все это пронесется за считанные секунды, вся наша прожитая жизнь. Несколько секунд, мгновений. Мы увидим всю свою жизнь, представляете. Как все упаковано. Мы даже забыли многое уже. А все точно зафиксировано. В нас самих запись существует. Потом, когда ты пойдешь туда, будешь отчитываться. Книгу тела отсюда возьмут и посмотрят, что ты тут делал. И на тебя будут смотреть. Это делал? И вы там не скажете, не делал. В своей же книге написано. Тебя же взяли. Твоей же рукой написано. Твои поступки, твоя рука. Записи твой разум. Твои качества. Вот как ты можешь отказаться от этого. Ты не можешь скрыть ничего. Есть история об одном негодяе в Ведах. Столько грехов совершал, столько злодеяний. Люди только думали, когда же он сдохнет вообще, этот человек. А? Но как только земля таких носит? Ну, бывают такие люди, ну, очень жестокие и злые. И однажды он сел на лошадь, поскакал куда-то, и на полном ходу упал с лошади, голову не сломал, шею, и все, и кончилось. Все вздохнули, ну, слава Богу. Все. Конец. Ой, и хорошо. И, конечно, этот грешник попал на суд к Богу смерти Ямарашу. Ямараш как рентгеном на него посмотрел, книгу достал, о-го-го, а он точно присуждает наказание. Ответственная работа точно. Безошибочно должен действовать. Это божество. И посмотрел на него, посмотрел на все злодеяния, взвесил добродетели, грехи и результат – бросить его в реку Вайтарани. Только не это, закричал грешник, только не Вайтарани, его уже уводили туда, все. Значит, только река Вайтарани. Я расскажу, значит, порчу весь семинар. Это Ганга. Небесная Ганга, но она проходит, когда через всю Вселенную, она несет все грехи, и внизу становится огненной жуткой рекой. Рекой Ада. Бросить эту огненную реку в Вайтарани. Но схватили ямадуты эти слуги, с радостью. Любят наказывать грешников, знаете. Кто-то любит наказывать грешников из вас? Можете стать ямадутом потом. Смотрите осторожно. На лодку вывезли на середину, с головой туда, с наслаждением. Но как только грешник коснулся головой этой воды, тут же образовалась красивая заводь такая с прозрачной водой, прохладной, лебеди какой-то, архитектурайские появились, лотосы распустили, то плавает, наслаждается. Странно. Они взяли, может, неправильно бросили. Вытащили на другую сторону. И то же самое коснулся воды, и тут же расцвело все, и чистая вода образовалась вокруг, наслаждается. Что-то здесь не то. Можно вернуться сейчас к Ямараджу, не вернулись, не тонет, не страдает, наслаждается его Вайтарани. Ага-га. Просмотрите-ка момент смерти. Давайте сюда. Все записано. Все записано. Ничего не забыто. Вот лошадь скачет. Последние его секунды жизни. Вот тут лошадь споткнулась. Опа! Тут он вылетел из седла. Так, голова, оп, сломалась шея, все, стоп. Вот это место изучите, куда ткнулся головой. Слуги, и прокрутили все события, все это место. Оказывается, в том месте какой-то святой отшельник помыл руки и ноги и ушел. И вот в это место угодил головой этот грешник и очистился. Законы кармы еще имеют и закон амнистии. Вчера мне позвонили из Казахстана и сказали, в Казахстане вышел закон амнистия, что те, кто строил незаконно какие-то дома, в этот год узаканивают. Просто вот, без штрафа, без станций никаких. Закон амнистия. Регулярно из каких-то 12 лет они это применяют. Что такая амнистия существует. Вот. В законе кармы есть также и помилование. Вот о чем мы сейчас говорим. Что все наши ошибки могут быть таким же исправлены, если мы знаем вот этот закон милости. Это закон взаимоотношений со сверхдушой. Потому что оттуда эта станция может идти, больше ниоткуда. От высшего разума. И когда мы говорим разум, это личность, поэтому говорим о любви. Итак, это общая схема. Сейчас мы немножко поговорим о... Интересный эффект. Мне нужна доска для меня. Мы испортим чудо доску. Я думаю, потом ее очистить что-нибудь. Ну да, и ту еще испортим сторону. Эта сторона подойдет для отношений мужчины и женщины. Это у нас божественная тема была, а теперь будет человеческая. На таком фоне. На фоне нашей жизни. Нет, красивая. Такая художественная, полезно свет. Потом отмоете. Мужчины и женщины. Законы счастья. Давайте посмотрим, как они устроены. Я сейчас то же самое покажу, только уже в упрощенной форме. Вы уже услышали о структуре, значит, человеческой личности сейчас, то есть платформа чувств, ума, разума, сама по себе духовная платформа, и сверх еще есть духовная платформа. Здесь будет мужчина, здесь женщина. Два полушария мозга. Одно отвечает за рациональное, другое за эмоциональное. Обычно они не работают синхронно, эти два полушария. Какая-то превалирует часть человека. Либо он физик, либо лирик. Такого склада, если. Но если вы занимаетесь медитацией, йогой, они выравниваются, два полушария. Это необычное состояние сознания. Когда вы можете очень объективно смотреть на многие вещи. С двух сторон одновременно учитывать. Это важно для взаимоотношений. Йога важна. И у мужчины есть свой потенциал, единицы, например, способности различать и чувствовать, переживать. Немножко у мужчины, чуть-чуть. Он просто устроен. Он настолько простой, что без женщины он вообще ничем не заинтересован. Холостяк. Если в планах такого нет, его жизнь очень-очень проста. Есть анекдот про такого мужчину, который лежит просто под деревом один. И наблюдает дорога перед ним, и тут люди туда-сюда ездят по всяким делам, а он под деревом лежит, тут у него яблоки сверху растут. А там люди работают. И этот человек, который товар возит уже полгода по этой дороге, заметил его и говорит: слушай, ты же полгода вожу тут товар, тут лежишь, ничего не делаешь вообще, что ты за человек? И тот мужчина сел под деревом, а что нужно делать? Да как что? Да ты посмотри. Ну посмотри, вот наверху над тобой фрукты растут, собери и продай, будут деньги. А потом? Ну потом на эти деньги сделаешь другой бизнес, будет больше денег. Ну а потом? Ну потом, ну как потом? Ну дом купишь, женишься, дети будут. Ну а потом? Ну потом купишь мебель, устроишься, ляжешь, ничего делать не будешь вообще. Так я уже сейчас ничего не делаю. Это мужчина. Вот это его, обычно его природа. Так и написано, что мужчина может жить на кочке. Один. Но женщина не может. У женщин, потому что таких единиц больше. 9 единиц. На кочке уже не проживет. Видите? В 9 раз должно быть все украшено, приспособлено, организовано. И она чувствительнее в 9 раз. Поэтому, когда вы видите красивые лакированные машины, красивые квартиры, эта женщина воплощается через мужчину. Мужчина все выполняет, она говорит, как это делать. Сам мужчина без женщины обычно не знает. Он должен для женщины это делать. Ну, например, мужчина приносит деньги в дом. 10 тысяч евро заработал. Нормальная сумма? Хорошо, да? И он смотрит на деньги, и для него что в его разуме? Деньги есть. И отдает жене. А как жена смотрит? Нет денег уже. Потому что в соответствии с этой суммой ее желания сразу увеличились. Все. Ну, уже не хватает. Сразу. Говорится, что мужчина это масло, женщина огонь. Масло добавляется в огонь, огонь сразу увеличится. Вы не сможете никогда удовлетворить женщину, говорится. Это невозможно. И не нужно делать до конца. Тут должна быть культура, знание, как это делать. Сказка о золотой рыбке ясно говорит об этом. Жил старик. Простой. Монах, фактически. Ну, со своей старухой. В этом возрасте уже монах. И он там этот невод забрасывал. Вот, стены морской вылавливался, но больше ничего. Но тут золотая рыбка. Говорящая. Исполняющая желание. Он такому чуду удивился, да и отпустил ее. Достаточно было просто удивиться чуду. И отпустить ее с миром. И счастливый вернулся к бабке, бескорыстный монах. Мужчина. И говорит, ты представляешь, старуха, что я видел? Золотую, говорящую рыбку, исполняющую желание. И что? Да отпустил бы с ним. Дурачина ты, простофиля. Ты посмотрел на корыто-то хотя бы на мое. Оно рожа разбитое. И правда не подумал про корыто. Так иди и проси рыбку. Ну хорошо. Что тебе надо достать? Да ничего. Вот тут. Корыто, старуха, хочет. Да будете корыто, не беспокойся, иди с миром. Вернулся гордый и довольный. Ну что, ты довольна, моя старуха? И пуще прежнего гневается старуха. Ну и дурак, корыто выбросил. А ты его видел? Куда ты вообще смотришь? У тебя разум есть какой-то? И сказка продолжается до тех пор, пока она уже не хочет быть владыческой морской. Говорится, что мужчина – масло, женщина – огонь. Не соединяйте их непосредственно, будет пожар. Уничтожено будет и то, и другое. Мы знаем, как мужчины и женщины могут всю жизнь испортить друг друга. А как нужно? Организовано браком. В стенки сосуда нужно положить масло, а сосуд на огонь. Перетапливается, очищается, но не горит. Непосредственно должно гореть. То есть не вожделение, а культура общения. Вожделение должно быть ограничено культурой общения. Есть еще интеллект, есть душа, не только есть чувства и гениталии. И поэтому мужчина должен оставаться в разуме. И вот женщина имеет 9 единиц потенциала этих чувств. Но современные психологи уменьшают эту единицу до 1,5-2 в современном мире. В ведах объясняется, почему современные женщины изменились. Стали не такие глубокие, как когда они были в прошлом. Причина в том, что женщина имеет 9 единиц могущества внутреннего только когда она целомудрена. Сила ее в целомудрии. Думает только об одном мужчине. Если думает о двух мужчинах, делите пополам 9. От 3 на 3, от 4 на 1,5 единицы остается сейчас. Вот мы говорим, если женщина подражает мужчине в поведении, она грубеет, она становится, как видите, она теряет внутренний потенциал. А внешне остается у нее женщина, конечно же. Это единственное, что сейчас людей привлекает больше всего мужчин. Внешняя форма. И женщины стараются изо всех сил выглядеть именно внешне, покорять внешний мужчину. Но внутренний потенциал уменьшается, становится почти равный. Понимаете, в чем иллюзия? Если мужчина смотрит на сверхкрасивую женщину, для него это сверхсущество сначала. Ум так думает. Он надеется, что, подойдя к ней и общаясь, он получит подтверждение изнутри. А внутри подтверждение, оно же будет глупое, простое, нечувствительное. И он разочаровывается в ее внутреннем мире. И начинает просто к ней относиться как пользователь. Для чувственного наслаждения. Он не уважает ее, на самом деле, как личность. Не советуется с ней. Не слушает, что она говорит, потому что откуда она знает. 1,5-2 единицы. Такая же, как и я. Она не покоряет его сердце, не размягчает его сердце. Нет. Кроме этого, их две составляющие работают по-разному. У мужчины что-то одно. Если он включает разум мужчина, он становится жестким, принимающим решения судьей. Вид у него такой жесткий, решительный, как судья. Потому что чувства и эмоции устраняются, не мешают ему. Жесткий разум. Но если мужчина включает чувства, начинает отдыхать, развлекаться или влюбляться налево и направо, разум устраняется полностью. Вот тут веды говорят, это уже не мужчина, джада, что в переводе означает придурок. Он ведет себя внешне, как будто немножко придурковатый. Замечали таких мужчин? Под влиянием похоти или чувств, развлечения, они начинают нести всякую чушь, за каждой юбкой волочиться, какие-то там слова двухэтажные или что-то еще, придурок. Пародировать там, хвастаться, ходить вот так вот, герои большие, под этим делом еще. Ну как придурок? Потому что эмоции устраняют разум. Мужчины что-то одно, видите? Именно поэтому говорится, что мужчина – это разум, то есть это контроль чувств. От него ожидается. Вот это главная школа. С 5-летнего возраста уже обучают контролировать чувства, чтобы он был в разуме, всю жизнь знал, как не терять разум. На биологии показывали опыт. Я на картинке видел. Лягушки отрезают голову, ставят зажим, подвешивают. И пока и берете иголочку и раздражаете лапку. Оп! Что это такое?
Рефлекс.
Вот он. Рукой. Продолжайте чем-то, она реагирует. Видите, голова не нужна. Называется рефлекторная жизнь. Оп, влюбился. Оп, женился. Оп, развелся. Рефлекторно. Приятно сделал, неприятно выбросил. Снова приятно взял что-то другое, неприятно выплюнул. Неосмысленно, рефлекторно. Человек перестает понимать науку, философию, науку жизни, размышлять глубоко. Говорит, из людей самые лучшие мыслящие. Не мыслящие, ну что с ними делать? А как же мужчина будет мыслить, если его чувства постоянно возбуждены современной культурой женщины, которая демонстрирует свой внешний вид? Даже бабушка делает пластические операции и бежит за молодым человеком. В современной культуре это нередко сейчас. Искусственными способами всевозможными быть привлекательными внешне. Мы сейчас поговорим об этом. Это недостаток мужчины и женщины вместе, потому что женщина становится такой, какой хочет мужчина. Это интересный момент. Они вместе деградируют. Мужчина становится более похотливым, женщина более смелой. Автоматически. Мужчина более разумный, женщина стыдливая и осторожная. Ее поведение зависит от мужчины, потому что она для него меняется, под его влиянием. А он под ее влиянием. Вот так они вместе друг друга могут. Поэтому говорится, что женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь в спасение. Мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – дверь в спасение. Посмотрите, что такое жена. Жена – это та, которая будет влиять на его разум большей частью, заинтересована в его карьере, цели жизни, долге. Конечно, там это вместо чувств, но она будет большей частью поддерживать его разум, потому что его успех – это ее успех. Женщина делает карьеру мужу. Евгений, вдохновляющая сила – женщина. Если есть Юлий Цезарь, рядом Клеопатра. Вдохновляющая сила. В прошлом все цари были не состоявшиеся, если рядом не было хорошей жены. Он, конечно, хороший царь, но достойной жены нет, жизнь неудачна. Рядом должна быть сильная вдохновляющая сила женская. Для жизни это очень важно. Говорится, что человеку повезло в жизни, если у него две вещи есть. Это истинный гуру, истинный учитель и хорошая жена. Все в жизни успешно будет на 100%. У женщины работают чувства и эмоции по-другому, не попеременно, а одновременно. Ну, как бы колеблющийся огромный такой скоростной режим восприятия, волнующий такой. Разум чувства, все чувствую, все знаю, все чувствую, все знаю, только не знаю, что же делать, что же делать. Что же. Так. То есть принятие решения, она слаба. В 9 раз слабее мужчины. В понимании в 9 раз сильнее в ощущениях, но в решениях 9 раз слабее. Она зависима в 9 раз от обстоятельств. Она может расплакаться в случае неудачи. В 9 раз она будет страдать глубже, чем мужчина. В 9 раз будет больше испытывать счастье. Она, видите, устроена тоньше, она будет под защитой. Поэтому она все чувствует, переживает. А что же, надо что-то сделать? Тогда она идет что? Идет к нему. Он должен делать. Она его просто начинает... Разум чувствует. Для него так невозможно, знаете, долго. Для мужчины. Не выдержит. Поэтому он эмоции затмевает, забывает про жену, разум включается, такой жесткий, кулаком по столу, молчи, я понял, делаем так. Я решил не беречь, все. Принял решение. Она пугается. Ну, не знаю. И он делает. Все. Все, я делаю, я мужчина. И ошибается. А я тебе говорила. Или не ошибается. Это я тоже говорила. Она всегда права, ведь замужем. Все защищено. Если женщина не замужем, она будет беспокоить всех вокруг, говорится. А если замужем, то только мужа. Вот так порядок общества устанавливается. То есть женщина будет все под защитой, иначе в обществе начнется хаос. Я объясню, когда они привлекают слишком много мужчин, и мужчина теряет эту энергию, вожделения много у него, он теряет разум, становится мягким, аморфным, как ребенок. Мы часто видим, что женщина в семье, жена, в родительской позиции. Он капризный, аморфный такой, слабый, но постоянно хочет того, и всего требует. От него мало эффекта, тем не менее. Мало выхода какого-то полезного, КПД. Тогда женщина, зачем мне еще один ребенок? Мне так куча детей, еще этот ребенок большой. Он не может ни меня защитить, ни какие-то гарантии мне, не дать ничего. Зачем мне такой муж надо? В прошлом мужчина поддерживал семью, здесь имелось в виду своих детей, своих родителей и родителей еще жены. Это было нетрудно. Если мы рассказывали о природе чакровиде, вы бы поняли, что 25 лет мужчина уже состоявшийся во всех отношениях, и материально, и семейно, и духовно. 25 лет он уже должен быть таким. Хорошо. Приведу пример. Дворянская Россия. Дети дворянские. К 12 годам знали до 5 языков. Умели танцевать, рисовать, знали искусство. Умели писать каллиграфическим почерком, изъясняться в высшем свете, разбирать во всех основных моментах жизни. К 12 годам было такое образование. Почему? Их обучали отдельно мальчиков и девочек. Вот так это ведическая традиция. Потому что в присутствии друг друга они могут глубоко получить образование, глубину образования. До 5-летнего, то есть с 5-летнего возраста они еще будут вместе, примерно лет до 10, они еще могут быть вместе, а потом их разделяют в разных уже направлениях, в разных школах. Под контролем чувств проходит образование обязательно. Если чувства не контролируются, образование заканчивается. Вот почему, когда пробуждается вожделение в человеке уже молодом, он начинает думать о практическом уже образовании, профессию нужно получить. Все, мировоззрение уже сформировано. Должно быть к этому времени. Знания уже должны быть практические. Он спрашивает в 14 лет, в 12 лет, откуда я, что такое Вселенная, что такое жизнь, кто ты появился. Но в 25 лет он уже не спрашивает об этом, в 40 лет он уже об этом не спрашивает, он деньги зарабатывает просто. Это что означает? Что он должен получить ответы раньше на эти вопросы. А сейчас он уже даже интерес потерял к этому. А почему? Сексуальная энергия пустила его разум до зарабатывания денег. А цель какова? Возвысить сексуальную энергию до божественного уровня. И в этом должны помогать друг другу муж и жена. Первое. Это влюбленность. Приятные отношения. Второй этап отношений. Привычка. Привычка или пресыщение, смотря как они общаются. Третий момент. Ссоры. Начинаются ссоры. Когда мы привыкаем к этим отношениям, вот тут начинают мы видеть недостатки. Вот на этих недостатках начинают формироваться ссоры. Это может быть какие-то лица невыгодные вещи. Кто-то шаркает ногами, скажем, она хочет шаркать ногами покрутить, раздражает. Могут поссориться. Вдруг она замечает, что чавкает за столом, могут поссориться. Кто-то зубную пасту выдаливает неправильно, могут поссориться. Кто-то картошку чистит тонко, кто-то толсто, могут поссориться. Когда я давал лекцию в тюрьме, один человек пришел поговорить, он убил свою жену, потому что она чистила толсто картошку, он тонко. 20 лет они ссорились на этой почве. Через 20 лет он ударил ее рукой, а в руке был нож, он убил ее. Вот видите, нет причины фактически. Но в браке, в близких отношениях становится очень важно, когда мы привыкаем, все эти мелочи. Психологи знают, что самое трудное организовать жизнь двух человек. Коллектив легко. Два человека до сумасшествия доходит. Это самая сложная задача. Сейчас не справляются с этим конфликтологи мира, не справились с этой задачей. Разводы увеличиваются. Не справляются, не знают, что делать. Но мы эту схему стерли только что, мы должны знать, что делать. Если мы общаемся только как мужчина и женщина, беды не миновать. Мы должны знать, что мы не мужчины и не женщины. Мы духовные существа. Мы должны учиться общаться на духовном уровне. Вот что смысл брака. Он освященный. То есть мы должны дойти до божественного уровня и в этом друг другу помочь. Брак начинается, когда люди ссорятся, они потом снова просят прощения и признаются в любви. А когда влюбляются, привыкают, снова ссорятся. А потом снова просят прощения, влюбляются. И вот так они жизнь начинают жить. Это как кошки и собаки. Живут вот так вот. То мир, то война, то мир, то война. Вот как это проклято у нас жизнь. Это не брак. Брак начинается с 4 уровня. Уважение. Уважение. Уважение от слова славянского корня увага, внимание. Это просто способность быть внимательным друг к другому партнеру. Скажите практически, как это осуществить?
Легко.
Что значит быть внимательным? Перейди на практическую платформу. Как это может быть практически внимание? Правильно. Слышать. Слушать друг друга. Когда муж и жена ссорятся, они же перекрикивают друг друга, не слушают. Вот-вот, надо услышать друг друга. Самая важная способность человека – слушать. В Махабхарате говорится, если вы хотите нравиться всем, умейте слушать всех. будете всем нравиться. Все будут вас любить. Когда ко мне приходят люди поговорить, я убедился в одной вещи. Для человека это самое важное, чтобы кто-то его услышал до конца и понял, и все. Вот они живут всю жизнь с близкими людьми, оказывается, друг друга они не служат и не понимают, а просто выясняют, кто же главный, кто же господин, кто в доме хозяин. И муж, и жена всю жизнь решают этот вопрос, кто же все-таки главный. Кто главный в доме?
Оба.
Нет. Женщина. Это написано в Куране. Командир крепости семьи – женщина. А где мужчина реализует себя? В деятельности, правильно. У него весь мир поле деятельности. А хозяйка в доме – именно женщина. Поэтому мужчина практически не должен быть дома. Он должен действовать, он много должен быть долго, исполнение обязанностей. Вот. И кроме этого говорится, чтобы иметь счастливую жизнь семейную, нужно иметь много друзей. Как? Сейчас скажу, как это сделать. Это написано. Вы обедаете дома или в столовых?
Дома.
О, хорошо. Это важный момент. В столовых не ешьте. Нужно готовить пищу себе и освещать ее. Никогда не ешьте эту пищу. Для семьи это разрушение. Как только вы перестали готовить дома, семья будет разваливаться. Охлаждаться будет отношения, будет целый процесс, целая машина сработает. Итак, вы готовите обед, но перед тем, как сесть за стол, муж, мужчина должен выйти на улицу, прямо в центре Кёльна, взять микрофон и сказать, кто голоден, заходи в гости. Пообедаем со мной. Тут принято так делать? Полицию не вызовут, я не знаю. Потому что вы должны трижды это сказать. Потому что первый раз люди они немножко ошарахнутся, правда же? Не поверят. Потому что сказать, нет, у меня, ну как праздник, как, ну вот, честь окажите, просто будьте гостем. Даже в этом случае не будет сомневаться. Ну, от всей души не обижайте. Ну, чисто все, честно приготовлено, хорошая пища. Приходите в гости, будьте гостем. И вот вы гости кормите, потом едите сами, и вы счастливы. Каждый день так нужно. Все молчат. Конечно, никто так делать не будет. Сейчас никто так. Но есть времена, именно так все и было. Мы сейчас можем по-другому гостей приглашать. Не так, чтобы выйти на улицу. Есть другие формы, но суть та же самая. Если в Азии что-то вкусное появляется в доме, кто-то приносит или сделает, там что-то консервировали, допустим, или варенье приготовили, прячут в сундук. Почему? Гость придет. Вот так. Не для вас, вы тут причем. Это будет самое лучшее, когда гость придет. Вот тогда я открою. Вот это семья. Если такого служения как бы Богу не существует, что, потому что незваный гость – это представитель Бога, говорит в советах. Не так, что хуже татарина. Он лучше татарина. Так и говорится, незваный гость – представитель Бога. Тут и проверяется ваша чистота семьи, насколько вы рады незваному гостю. Вот вы садитесь за обед, вдруг звонок, гость пришел. Вы рады? Вот не вовремя принесла нелегкое, пожрать надо, правда? Нет, вы должны как раз обрадоваться. О, мне повезло. Гость, потому что если вы приняли гостя, накормили его от души, что вы же служите гостю, служение оказывается, вы не господствуете. Это очень важно, он влюбляется в вас. И вы с ними с друзьями на всю жизнь. Как все просто. Моя тетя работала медсестрой. В нее влюблялись все больные мужчины. Потому что медсестра служит. Исполняется желание, как мать. Естественная реакция. Это все знают, это доктора, что когда вы ухаживаете за больным мужчиной, он влюбится в вас. Потому что служение совершаете, как мать. Вот во что влюбляются люди. Конечно, во внешность тоже могут влюбиться, но обмануться. А служение надежно. То есть любовь именно подкрепляется служением. Когда мужчина и женщина объединяются вместе в сексуальных отношениях, тонкое тело объединяется в них. Это вообще-то элемент магии. Черная магия построена на незаконном сексе. Любая форма незаконного секса – это виды черной магии, контроля, управления. Как подчинить женщину и мужчину при помощи сексуальной энергии определенных приемов. То, что сейчас пытаются люди делать друг другу. Вот эти всевозможные вот извращенные методы. Это форма подчинения. Черной магии описывается раздел. И когда тонкие тела объединяются, вы никогда это не сможете в этой жизни уже разрушить. Развод – это фикция. В уме сохраняется связь по жизни. Вы не можете. Это Тетча также подтвердила. Сказал то же самое про развод. То же самое. Многие другие великие люди говорят то же самое про развод. Итак, уважение означает служение, внимание. Вот тут проявляются лучшие качества. И вот тут и устанавливается настоящая дружба. Дружба. Знаете, влюбленность приводит вот к такому замкнутому циклу. А уважение переходит в дружбу. А дружба переходит в любовь. Мои отец и мать жили непросто. Не развились, они не прожили всю жизнь. Я видел, как непросто им было. И они в любви друг другу признались в 70 лет. Я был поражен. Когда они прожили жизнь, прожили все трудности, преодолели. Финал был необычный совершенно. Сейчас матери 81 год. Я ее никогда такой счастливой не видел, как сейчас. Но в нашем понимании обычном, телесном, 80 лет – это вообще не жизнь. Для 16-летних детей 40 лет – это уже отжившее поколение. Потому что он смотрит на внешность тела. А нужно смотреть на душу. Душа вне тела. Она не стареет. Сколько вам лет? Сколько вам лет?
16.
Вам сколько лет? Я же вижу, 15 лет. 14,5. Я думаю, так. Вам сколько лет? Вы все на одно лицо. Вам сейчас 15-16 лет. Вы такие есть на самом деле. Но вы думаете, когда в зеркало смотритесь, нет-нет, теперь я специальный человек и так далее. Да нет, разбегитесь, через лужу прыгните, вы же хотите это. Может быть, суставы не позволяют? Или общественность смотрит на вас? Главным образом, общественность смотрит на нас. А я уже, кстати, уважаемый человек, я буду еще через лужу прыгать, что ли? Мы так думаем. Но на самом деле мы хотим жить вот свободно, спонтанно, любить все вокруг, жить беззаботно. И вот любовь означает, что мы свободны становимся. На Востоке это говорят. Если хочешь проверить, любит тебя человек или не любит, твой он или не твой, отпусти его. Вернется, он твой. Не вернется, никогда он твоим и не был. Любовь свободна. Мужчина свободен в браке, написано в Ведах. Может идти куда пожелает и возвращаться когда захочет. Но одна приписка. Если у помысла чисты, он свободен. Если помысла нечисты, брак для него тюрьма. Куда пошел, ревнивая жена рядом будет. А это зачем? Куда посмотрел? В карманы, проверяя, где был. Под полным контролем, потому что помыслы нечисты. Как она это знает? Уж то-что, а вот это она очень хорошо знает. На себе самой. Его похоть, его качество, она все, все недостатки знает на себе. А муж, все недостатки жизни прямо на себе знает. Зачем? Очищаться нужно. Это она прямо на себе осознает святость друг друга. Знаете, как это? Позиция. Это же династия зарождается. Вы же становитесь духовным учителем поколений. Когда достигаете таких отношений, в семье. Вы спасаете весь свой род. Род, где нет ни одного святого, и проклятый. Поэтому в семье даже трудно. Отец разводился, мать имела любовников и прочее. И что мы? Что будем делать? Таковы наши примеры. Такова культура. Но если мы зарождаем такие отношения, мать, отец, ответственность, династии, все меняется. И еще кое-что нужно сказать. Чтобы закончить этот контекст. У женщины есть 5 ролей, которые она должна знать. И она не будет брошенной. Первая роль – жена. Когда-то были такие школы. Сейчас мы с вами только начинаем к этому возвращаться, вспоминать. После долгого периода забвения. Жена, как мы сказали, она разум мужа поддерживает, подкрепляет. Вторая роль – мать. В том случае, когда муж в слабом состоянии, болеет, скажем, или терпит какую-то неудачу в чем-то, нужна забота, заботиться как мать. Третье. Когда он забывает по какой-то причине, вот своей причине двойственности, уделите должное внимание или подарок сделать какой-то, она становится сестрой. Сестра не требовательна к вниманию брата, она довольна любым маленьким вниманием брата. И пятая роль, когда... Четвертая роль, когда муж в гневе, перед ним послушная дочь. И пятая роль — это любовница, привлекательная. Сейчас мы видим, что имеем с этих пяти. Вот эти три внутренние роли ослабевают сильно очень. Мы перестаем видеть женщину как мать, как сестру, как дочь, кроме своих собственных. И усиленная роль жены, которая требует деньги, карьеру, и любовницы, секс, удовольствие. Деньги, секс. Вот тут, смотрите внимательно, это не брак. Это называется узаконенная проституция. Главное в браке, внутреннее содержимое, и самое чистое и святое понятие – это мать. Вот что сейчас нужно возродить. Величие роли матери. Это дает силу всему обществу, образ матери. Родина, мать, звездная. Мать – это большая сила. Потому что она тоже женщина, но она не испытывает вожделения. Любовь ее чиста. Это огромная сила. Исключение в том, бывает, когда мать сексуально выглядит перед детьми. Она не может дать силу. И наставление не может тоже воспитывать ребенка. Потому что сексуальная энергия противоречит этому. Дети начинают с ней тоже играть, глумиться, не уважать. Самое важное для женщины качество – это стыдливость, застенчивость. Это самое важное качество, что любую стыдливую уборщицу все уважают, но декольтированную даму светскую привлекаются, возбуждают, но уважение меньше стыда. Другая культура. Не уважение, а возбуждение. Мать, сестра и дочь. Это пять ролей, которые обучали раньше, все высшие классы знали, поэтому разводов не существовало. В браке нельзя искать сумасшедшую любовь. Это навязанное искусственное средство массовой информации. Я объясню сейчас, уровень любви, буду объяснять, вы поймете, это сумасшедшая любовь, это не то, что мы думаем с вами. Для брака нужно другое, уважение, дружба, вот, а потом любовь, мы придем к этому. У мужчины три качества есть, который делает его героем и великим. Это цель, знание цели жизни. Это бесстрашие. Это щедрость. Это мужское качество. Это качество великого человека. Не может великий человек не знать цели жизни, или быть трусом, или быть жадным человеком. Это противоестественно. Вот такие сочетания мужского и женского. И если мужчина неправильно использует сексуальную энергию, он теряет силу в достижении цели, цель его снижается, высота. Он становится осторожно трусоватым в жизни и жадным, капиталистом. Почему? Физиология интересная. Мужчина устроен по-другому, не как женщина. У него есть слой энергии, который называется семя, мужское семя. У женщины этого нет. Вся сила мужчины в этом семени, в этом слое. Семя вырабатывается из крови. Кровь – самая энергетическая субстанция в теле. Некоторые религии говорят, что кровь – это душа человека, там вся жизненная сила. Так вот, из стакана крови вырабатывается капля семени мужского. Вот такой расход. Поэтому веда говорит, что если мужчина неконтролируемо занимается сексом чрезмерно, он пьет собственную кровь, он теряет энергию. Если вы теряете энергию, вы начинаете бояться и становитесь жадноватым, потому что у вас самих мало энергии. Как старики, они боятся жизни, потому что слабые. Они боятся, что дорогу даже они не перейдут. Быть брошенным очень боятся, потому что слабый. Вот когда мужчина слабеет внутренне, он теряет эти мужские качества. Щедрости, бесстрашие. И цель его становится. Просто вот подножный корм собирается. Вот поэтому за это ответственны женщины. Чтобы не давать возможность расходовать сексуальную энергию, женщина должна быть другого поведения и выглядеть соответственным образом. Чтобы не возбуждать его без необходимости. Особенно это важно для потомства. Зачатие потомства — это отдельная наука. В каком сознании родитель зачинает потомство, такое оно и будет. Яблоко от яблони далеко не упадет. Запрещалось в прошлом молодым пить спиртное в день свадьбы. Да вообще спиртное тогда и не пили. Запрещалось ссориться перед зачатием, или быть обиженным перед зачатием, или быть нечистым перед зачатием, или быть слишком возбужденным перед зачатием. Вот такие дети родятся. В одном роддоме провели исследование, дети там кричали очень сильно, без причины, здоровые дети. И выяснили три категории: децибельные, никотинные и алкогольные дети. Мать принимала алкоголь, была будучи беременной. Ребенок рождается и требует похмелья. Кричит. Он фактически уже синдром рождается. Мать курила, никотинный ребенок рождается, он хочет дозу получить никотина, но не получает. Децибельно, он слышал какую-то там музыку гремящую, в роддоме тихо, ему чего-то не хватает, он беспокоится. Недавно получил письмо, но мне в руки она передала, эта женщина. Она написала о своей дочери, которая вспомнила прошлую жизнь. Ну, ее предупредили, что в 5 лет, 4-5 лет ребенок может вспомнить прошлую жизнь. Как правило, они говорят об этом, мы не замечаем просто. Пускаем. Но она не упустила из жизни. И она стала рассказывать и плакать, как их убили, ее убили и закопали. И людей стало писать, что это сделал. С людьми волосами и так далее, и все такое. А где-то приснилось что-то. Тебе кто-то что-то рассказал. Или ты в телевизоре что-то увидела. Она плакала и говорила: нет, нет, меня убили. Не только меня, а говорит, мать меня убили тоже. Нас вместе закопали рядом. А она снова стала успокаивать. Ну, тебе, наверное, что-то показалось, прочее, прочее. И она стала рассказывать внутритрудный период ее. И все детали ее рождения стала рассказывать дальше. Вот это повергло, конечно, в шок. Об этом знала только сама мать. Что плод сначала пошел вверх. Она и рассказала, почему она пошла вверх. Она сама сказала: я пошла вверх к твоей голове. Она все помнила. Как кровь упала ей в глаза, она стала плакать, вспоминать все это. Она написала это все в письме. Мы это будем публиковать. То есть дети живут осознанной жизнью. И известно, что настроение ребенка зависит от настроения матери именно. Как она носит ребенка, это целое искусство. Это йога, потому что в это именно думает о нем и формирует его мысленно. Как говорится, есть три способа поддержания. Птица, рыба, черепаха. Птица поддерживает отпрысков касанием. Вот когда ребенок рождается, воспитание тактильное для него. Это руки, интонации, какие-то шлепки, поглаживания. Так он слышит, понимает вас. Тактильно. Необходимы руки. Никакие там роботы не заменят. Никакие люльки искусственные, нужны руки. Материнские. Потому что это воспитание. Общение. Поддержание его. Когда он подрастает и начинает двигаться самостоятельно, глаза. Рыба смотрит своих отпрысков. Так контролирует. Вначале такие дети, они когда не видят родителей, творят что угодно. А потом смотрят, родители уже идут. Сейчас увидят. Быстро порядок нужно наводить глаза, чтобы не увидели, что глаза, все, контроль. Когда смотрят, они понимают. Не смотрят, не понимают. И уже взрослые дети, черепаха, говорится, она отпрысков своих, она в море уходит, когда яйца вкладывает, и думает о ней. Это высший уровень, когда дети уже понимают наставления родителей, их традиции, и в уме поддерживают эти отношения, помнят эти наставления, хранят их в сердце. Вот таких детей нужно рожать. А для этого нужно думать о них, когда они в утробе, правильным образом. Плохо, когда родители думают о чем-то своем, о своих, опять же, отношениях, кто там и хозяин, развод или не развод, она уже будучи беременной, они все это еще выясняют. Представьте себе, что там происходит внутри. Кто родится? И мы не удивляемся, что такой ребенок так же будет точно таким же. Такая трагедия случилась с моим другом. Я называю это трагедией на самом деле. Очень хороший мальчишка. Мой друг детства был в школе. Мать его была учительница. Мы пришли к нему на день рождения, отца у него не было никогда, не видели. Пришли на день рождения, были еще кто-то, дети, тети, и мы, друзья, пришли. И кто-то спросил, а кто твой отец? Мой друг опустил голову, смутился. Мать вспыхнула, учительница, и сказала, подлец его отец. При всех. Видимо, она уже не раз это говорит. И даже фотографию там показала. Какой-то проезжий футболист оказался. Вот от него нам попадает этого ребенка. И она сказала, твой отец подлец, запомни это. Вот таким он был. Вот, вот везде, во всех городах он имел какие-то жены свои. И знаете, в чем парадокс? Как вы думаете, каким стал мой друг? Точно таким же. Да, он подлец. Но он мой отец, от рождения это остается. Он стал точно таким же. Я потом приходил к его матери после двух его разводов. Он точно так же поступал. Поэтому долг женщины не разбираться в эти вопросы, а воспитывать как мать. Вот почему ее жертва и святость, что она должна создать великий образ отца или какого-то святого, великие примеры поддерживать для воспитания нового поколения. Это мать. Для ребенка мать – это не женщина, это образ, прибежище. Чистоты, доброты, любви, понимания – вот что такое мать. Если что мать не может решить свои проблемы с отцом всю жизнь, он не будет принимать ни ее авторитет, ни его авторитет. У него будет третье мнение. Традиция разрушается. Поэтому очень важно, если у нас нет примеров настоящих для воспитания, нужно образы создавать. Образами воспитывать лучшими, высшими. Все родители должны ориентировать своих детей на великие дела, говорится, описывается. Великие, великие. Не просто вот ты женишься, пойдешь на работу, вот так ты проживешь всю жизнь. Все. Вот тебе мое благословение. Или проклятие, непонятно, что такое. Просто зачем все это и почему, никто не знает. А у них такой вопрос есть в том возрасте. Вот в чем конфликт отцов и детей. Что взрослые не могут ответить на их вопросы и потребности. Говорят, это все пройдет. У нас тоже все это было. Пройдет. К 35 годам, 40 пройдет. Там у тебя уже любовница появится и все. И забудешь о смысле жизни во всем свете. Главное, деньги зарабатывай. А это все, ребята, это любовь, морковь. А? Чушь все это. Любую он бери и делай, что хочешь. Какая-то любовь вообще. Не верю в это все. Вот с таким цинизмом сталкиваются наши дети. Для них сейчас важно. Дружба, любовь. Возвышенные чувства, платонические чувства – это их природа. И нельзя это опускать вниз и опускаться за ним. Вот такая идея брака. Вот такая идея удачи – это труд. Но это важная работа. Удача не придет просто, знаете, из ничего не делания. Просто из количества денег. Счастье не приходит. Разве можно купить его за какую-то сумму счастья? Да и как его вообще найти, определить? Это же всегда взаимоотношения. И пока мы эту науку не возродим, начиная с уважения, никто никогда не достигает счастья таким другим путем. Я думаю, достаточно информации на сегодня. У нас всего одна лекция. Это большой семинар, но кое-что мы раскрыли сегодня, я надеюсь. Вот ли вопросы, пожалуйста. Хотя нет, перед вопросами еще кое-что. О медитации. Мы же говорили о медитации, возвышении ума. Сейчас моя жена выйдет на сцену, она встает базе. А потом будет вопрос. Пожалуйста, сейчас нужно поставить инструменты. Базе – это медитативное пение, это духовные трансцендентные тексты древние, которые вы сейчас услышите. Они приносят умиротворение, покой внутри, гармонию, очищение. Вы услышите, что там нет страсти, невежества, нет каких-то глупых вещей или возбуждающих вещей. Они все имеют сокровенный духовный смысл. Бхаджан обычно описывает божественные качества, божественные игры. И когда мы медитируем на божественные качества, эти качества у нас тоже развиваются. Это называется медитация. Если железо опустить в огонь, оно приведет к качеству огня. Также, слушая Божественное, мы обретаем Божественные качества. Причем ты как? Я всех приходила каждый день. Через полгода я снова приехал туда и спросил, как дела. Мои друзья говорят, на нас жалобы подали. Кто? Эти самые старики. Почему? То есть мы их бесплатно кормим, все организовали, это благотворительность вообще. Мы добились у властей вот эту, значит, помощь, спонсорство. За в чем суть жалобы? Мясо не дают. Значит, вам исполком дает продукты, а мясо, видимо, себе забирает, верно? А нам одну крупу с хлебом. И тут я говорю, вы должны бы им рассказать, что это за пища и почему мы это делаем. Образование какое-то это предварительное. Или каждый день что-то говорить, раскрывать какой-то смысл нашей акции. То есть без знания это превращается в эксплуатацию. Вы нам должны. Вот мы приехали в Армению, это 90-й год. Землетрясение, помните, там было? Спитак, Кировакан, Ленинакан. Ленинакана вообще нет больше. Кировакан сильно... Спитак. Ленинакан, Кировакан меньше пострадали. Но жертвы там были потрясающие. Я в средствах массовой информации ничего практически не говорили. Это были кладбища, поле целое, необозримое поле было. Вот заборы гробов бесконечные. Я не знаю, я такого не видел. Не город, это просто были вот такие вот развалины. Там непонятно что, и машины, и люди, все перемешку. И мы там готовили пищу. Ну, там много приехало добровольцев со всего как бы света, из Москвы, из других мест помогать. Мы тоже приехали помогать, жили там в таких условиях, зимой плитой обогревались кухонной. Среди крыс спали, там тысячи крыс было. Сейчас землетрясение, они там полчища крыс появились в городе, стали бегать. Это как, знаете, вот конец света был. Люди все были как привидения, подавленные, несчастные, родственников, детей много погибло. Просто море, море боли просто какое-то. И мы готовим пищу и вывозим ее, потому что они в палатках живут, до дома уже не заходят. И кормим людей каждый день, где-то я в течение месяца я там был. С утра до ночи, без выходных, там ужасная нагрузка была. Причем такая еще психическая атмосфера была тяжелая. И вот когда мы пищу раздавали, я смотрю, как люди принимают это. Подростки, они не испытывают большой благодарности. Они думают, ну, они такие гордые по природе, молодые люди. Мы бы и сами с усами могли бы обойтись. Ну, спасибо, конечно. Так, по-доброму, ну, с такой гордостью. Взрослые всегда говорили, что можно было лучше организовать. Они с точки зрения такой, как бы, требований, тоже недостатков. И только несколько стариков приходило туда и говорило, дай вам Бог вообще вот всего наилучшего. Вот, потому что они понимали, что это не организация чья-то, это не чья-то обязанность делать, это просто чья-то любовь пришла. Любовь это должна делать. Вот идея благотворительности — сострадание. Не организация, не эксплуатация, не требования, а вот эти взаимоотношения. И люди не поймут этого, пока не получат знания. Они думают, это организация, чья-то обязанность. Или мы могли бы быстрее пожить так, молодые говорят, найти бы сами, выжить. Но старики, познавшие жизнь, понимают, дело не в организации, не в гордости, не в личной силе, а вот в этом сострадании и любви. Поэтому они вот со слезами принимали все у нас, с благодарностью, только старые люди. И, конечно, мы там и книги показывали, почему мы это, кто мы, почему мы это делаем. Потому что если мы от себя это делаем и себе славу приписываем, это другая проблема. А если мы это делаем как миссию служения Богу, мы остаемся в стороне. Вот, благодарите Бога, не нас. Мы слуги. Как вдохновить мужа, развить разум? Нет, так вы не вдохновите его. Если жена дает совет мужу непрошенный, то в его ушах это звучит. Она считает, что у меня нет собственных мозгов, учит меня. Вот как понимает это мужчина. Никогда не давайте мужу непрошенный совет. Так вы разрушаете отношения постепенно, он к вам охладеет, если вы будете делать регулярно, он потеряет к вам интерес. Вы должны с вопросом это делать, спрашивать его мнение, допустим. уважая его разум, принятие решений. Я вот прочитала то-то и услышала то-то. Что ты думаешь об этом? А вот он сказал то-то, то-то. Как ты считаешь? Скажи свое мнение. Вот через вопрос. Либо когда он спросит, тогда вы можете дать совет как министр. Жена мудра, как министр, говорится. Но если она сама это делает, не прошлый совет, она унижает мужа. Это уважение как бы к мужской психологии. А что касается женщины, у нее вот эти переживания, ей нужно выговариваться. Это аскеза для мужа, слушать постоянно жену. Но он должен слушать. И раз в месяц делать подарки ей. Иначе она будет думать, что он ее не любит. Знаете почему? В силу его переменчивой природы, мягкость и жесткость. Она этого не понимает, у нее такого нет. Вот он нежный сейчас, чувственный, любит. А вот тут такое скажет. Вот я не могу понять, любит или не любит. Она будет сомневаться. Будучи в браке, живя с мужем, у нее будут такие сомнения. Потому что жесткий, грубый, то мягкий, может быть, очень нежный. Мужчина такой, да, непостижимый. Вот поэтому он должен напоминать ей об этом. Раз там в месяц выйти и подарки где-то сделать. Это для нее подтверждение практическое должно быть, что вот любит, все, внимание есть. Они как дети женщины. Подарок есть, значит любит, подарок нет, значит не любит. Ну, нужен признак, ну, подтверждение практическое, потому что мужчина непостижим для нее. У меня есть один знакомый, у которого бизнес непостоянный какой-то, знаете, нерегулярный, в деньгах, в смысле, нестабильный. И он то с деньгами, то вообще на нуле. И вот когда денег нет, жена начинает расстраиваться. Внимания нет, муж тоже расстроенный, у нее проблемы. Тогда он ей говорит, поехали в Рамстор. Он удивляется, да? Да, поехали. Выбирай там, что ты хочешь. Она говорит, поехали. Он говорит, откуда мне деньги? Он говорит, ну что, говорит, вот это хочу, хорошо, записал, пошли дальше. И записал в то, что она хочет, он говорит, когда деньги будут, все это куплю, поехали домой. И она абсолютно счастлива становится. Вот он знает, уважает психологию женщин. Это уважение. Вы не требуете, чтобы вас понял муж или поняла жена. Нет, это не нужно требовать, потому что невозможно. Если вы поймете женщину, вы станете женщиной. Это не нужно для вас. Проникать в ее психологию и как бы вот жить этим. Нет. Вы должны просто уважать ее. Вот она такая, уважать ее природу. Чувствительную, так вот, колеблющуюся и так далее. И дать защиту. Если вы поймете мужчину, вы станете мужчиной. Не нужно это понимать. Нужно уважение. А любовь на духовной платформе, она очень сильна. Благодаря этой жертве, пожизненной, которую вы совершаете друг друга, вы начинаете чувствовать, что такое настоящая любовь. В браке. Именно в браке. Не просто между мужчиной и женщиной где-то. Вот такая вот сумасшедшая любовь. Я не рассказывал о 7 уровнях любви? Нет? Рассказать? Вот это коротко, уже слишком много всего. 7 уровней любви, но женщина, конечно, интересуется этим. 7 уровней любви – это ведическая структура, опять же. Ведические образы там есть. Первый уровень олицетворяет Камадев. Камадев – это бог любви. В западной эквиваленте это Купидон, так скажем, Купидон. И его супруга Рати. Это вспышка любви на уровне камы, похоти. И для этого нужна рати. Это женская привлекательность. Привлекательность, значит. Ее вот форма, женственность, рати называется. И тогда кама пробуждается в мужчине. Рати, кама, они вместе. Это такая временная любовь, быстро вспыхивает и быстро угасает потом. Все переворачивает в жизни, может разрушить. Если вы прислушаетесь к песням, к культуре современной, большинство песен вот на этом уровне. Шлагеры. Очень много появляется. Была любовь, была любовь. Ну, пришла осень, листья опали, любовь ушла. И ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можно новую любовь заводить и так далее. Вот такая легкая. Второй уровень Индра. Индра, царь небес, полубогов. Это мужская господская природа. Господин. Ему нужно подчинять женщину. И супруга Шачи, покорная. Вот когда супруга покорная, себя чувствует господина, ему нравится. При этом даже может быть группа иногда, требовать что-то, пнуть ее иногда, так вот, знаете. И она все это шачи терпит. И И вот он чувствует себя таким господином, с превосходством, и вот так они общаются. Это выше, потому что на этих отношениях можно уже строить что-то более постоянное. Здесь невозможно брак организовать. Это сумасшедшая вспышка, разрушающаяся. Интеллект, отношения и репутация. На третьем уровне любовь Ямараджа, божество смерти, и супруга его Ями. Это самая глубокая чувственная любовь. Вот в этой области это самая глубокая. Если один умирает, другой не живет. Даже на расстоянии не чувствует полную связь друг с другом. Как неразрывные абсолютно. Не существует один и другого. Я был в Вероне, в прошлый раз, когда были в Европе, мы заехали в Верону, в Италию. Там прототип Джульетты жила. Здесь такой дворик, люди туда ходят круглый год, завязывают узелочки, там музыка играет, люди поклоняются той любви. Вот это Ямараджа Ями напоминает, что не живут друг без друга. Это доступные нам, и есть другие формы, их семь. На четвертом уровне любовь Брахмы. Брахма — это творец Вселенной. То есть мужское творческое начало. Могущественный разум Творца — это мужская энергия. И супруга его Сарасвати. Сарасвати — это богиня учености, учения. Это очень необычное отношение, когда женщина может пробудить в мужчине интеллектуальный потенциал творчества и знаний великих. В этом общении рождаются великие знания и творческие какие-то энергии. Чудеса могут творить в таком сочетании. Любовь их платоническая, удивительно тонкая, чистая и нежная. Глубокая. В разум проникает глубоко. Поэтому в чувствах они почти не нуждаются. Чувства автоматически есть, но они подчинены. Это Брахма и Сарасвати. На пятом уровне выше любовь Шивы. Шива — это божество разрушения. Если Брахма — божество творения, то Шива — божество разрушения. Так означает все благое. Он разрушает все неблагоприятное. Если разрушает, то все неблагоприятное. Только материальное, духовное нет. Он духовен. И супруга его Парвати. А Парвати, она владеет всей материальной природой. Олицетворяет всю материальную природу, весь ее блеск и привлекательность. Шива же находится в отречении, отдает ей это все во власть, все могущество. Сам находится в отречении. То есть это два духовных учителя, абсолютно равные в праве давать друг другу наставления и так продвигаться постоянно, каждое мгновение в духовном блаженстве. Шива и Парвати. Примечательная вещь этого уровня — партнеры никогда не меняются. Ни в этой жизни, ни в следующей. Никогда партнеры не меняются. Есть история о Парвати, в прошлой жизни она была Сати. То есть Дакша. Но когда Дакша, ее отец, оскорбил Шиву, ее мужа, она совершила обряд Сати, сошла в свое тело, чтобы вернуть его отцу, переродилась, как дочь Гималаев, в Парвати и снова вышла замуж за Шиву. Никогда партнеры не меняются, не разлучаются. Нет другого партнера, кроме этих. Такая верность. Вечная. То есть это вечное отношение. На шестом уровне любовь Вишну. Вишну и Лакшми. Вишну означает все поддерживающие. А Лакшми означает богиня процветания, богатства, славы, удачи, так фортуна, говорят, в западной культуре. И Вишну или Нараяна, Лакшми Нараяна, то же самое. Лакшми находится у стоп Вишну. За счет этого смирения, глубокой любви, она проникает в сердце Вишну и получает от него все достояния. Вот это богатство Лакшми, она полностью в ее власти находится. Но она это использует только для служения ему. Такое удивительное сочетание. Сам же он не заинтересован ни в каких материальных богатствах. Просто поддерживает все. Он в себе самодостаточный. Это очень высокий. Не путайте с Индрой Шачи. Здесь она вынуждена Шачи, должна под давлением быть силы мужской. Здесь ее личная женская как бы гибкость, тонкость и ее особая любовь покоряет сердце и так получает все желанное. Автоматически не желая, не требуя ничего. Женщина для того ничего не требует, от мужчины только вдохновляет. И, естественно, все получает так, еще даже больше, чем. На седьмом уровне последний Кришна и Радха. Это несколько запрещенный момент, то, что я сейчас делаю. Публично об этом уровне не говорят. Это самый чистый уровень. Нельзя путать ни с каким предыдущим. В этом опасность. Не думать, что какие-то отношения мужчины и женщины. Тут нет мужчины и женщины уже. Это чистый дух, хотя один выглядит как мужчина, другой как женщина. Там нет похоти вообще. Это изначальная безграничная, беспредельная любовь, которая пронизывает все миры, говорится. Она имеет только божественную природу. Человек не может лично достичь этого уровня, он может наблюдать и переживать то же самое. То есть суть заключается в том, чтобы слушать об этих играх. И достаточно просто слушания, чтобы возвысить свою душу. Об играх Радхи, Кришны, Лакшми, Нараяны и Парвати, Шивы, Брана и Сарасвати. Если мы слушаем, мы обретаем ту же самую любовь в сердце. Вот для этого пишутся веды. Их нужно услышать, говорится. Шрути – это божественное слушание. Вот это и есть практика духовная. Не путайте, что практика духовная – это не убивание, прелюбодействие, это не духовное, это регуляция человеческая, благость. Это уровень благости, сатвы. А это трансцендентный уже уровень отношений, вне благости, выше материи. Вот поэтому в некоторых писаниях, ведах, разделах тоже говорится, что у Бога нет формы. Если вы думаете о форме, отождите с материальной формой. Поэтому нет формы, нет ног, но прекрасная походка. Нет формы, но он самый красивый. Вот такие парадоксы говорят, потому что мы еще отождествляем любую форму с материальной. Радха – это слово вообще не переводится. Это самая чистая вибрация. Я попытаюсь его на русский язык переложить. Это бескорыстная, чистая, любовная, непрерывная, преданное служение.
Абсолютно,
да. Можно одним словом абсолютно сказать, но чистое, непрерывное, бескорыстное, любовное, преданное служение. Это слово Радха, это женское энергия. То есть Бог одновременно мужчина и женщина. Поэтому здесь есть мужчина и женщина, потому что есть в источнике. Но обычно, когда люди себя отождествляют с материей, боги говорят только как о мужчине. Все. И безлично. Форму не описывают, потому что все отождествится. Один мусульманин мне сказал, что у Бога нет формы, не должно быть изображений никаких. Но когда изображают пророка Мухаммеда, там тоже запрещено изображать его лик. И художники делают так. Там, где лицо, они рисуют покрывало, закрытое лицо покрывало. Так можно изображать пророка Мухаммеда. Я спрашиваю, лик пророка Мухаммеда запрещено изображать? Он говорит, да. Означает ли это, что у пророка Мухаммеда не было лица? Он говорит, нет, лицо у него было. Но почему же запрещено изображать? Потому что мы выдумываем что-то. Вот только по этой причине. То есть пока ум материален, мы не можем думать о Боге. Поэтому это имперсональный аспект, браман. Безличный аспект. Или как условное обозначение. Знаете, в математике есть восьмерочка, лежащая на боку. Бесконечность. Мы же не знаем, что такое. Не видим, не ощущаем. Не можем представить, но обозначить можем. Также это слово Бог – это как обозначение. То есть у него что-то положение. Тот, кто выше, а кто, не знаю кто. Иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. Вот это Бог. Вот так. Но когда человек очищается от материальных представлений вот этих, уже доходит вот до этого уровня Брама Сарасвати, он уже начинает, может иметь право думать о личностной концепции отношений божественных. Вот для этого существовали семьи в прошлом, чтобы поддерживать вот эту традицию. Каждый мужчина – это представитель Бога в семье. Каждая женщина – это представительница Дхарами в семье. Вот такое уважение и почет оказывают этому положению мужа и жены. Это эманация божественной энергии. Вы не объясните это по-другому никак. С точки зрения эволюции вы не объясните. Ученые не объяснили, откуда мужчина и женщина, зачем. Нерационально. Смотрите, сколько проблем между мужчинами и женщинами, еще воспитание детей. Зачем это все так? Нерационально природа делает. Гораздо рациональнее почковаться. Вот пока сидите на лекции, отпочковали, говорю, ученый ушел, и все, и даже. И думаете, гидра так делает. Но у человека, смотрите, какие отношения, брак, ответственность, воспитание детей, пожизненные обязанности. Нерациональное утверждение эволюции не работает. То есть причина совсем в другом. Причину нужно искать вверху, а не внизу, не в материи, а в сознании, в сверхсознании. Там все это есть, здесь отражается. Пожалуйста.
Я понял, это уровень развития любви, они не связаны.
Они связаны. На самом деле они существуют как одно целое. Целиком, все вместе.
Я вижу, что может ли человек с первого сразу перескочить на третий?
Да. С первого на третий? Объясним. Да, это очень хороший вопрос. Например, если я нахожусь здесь, ничего другого не знаю опыта, вот каму только знаю. Вот, вижу красивую женщину, любая нравится, нет проблем. Но общаюсь, скажем, с этим уровнем. Я очень быстро достигаю этого уровня через общение. Это просто именно общение. Как, например, у меня нет огня, где взять огонь? У того, у кого есть огонь, легко поджечь, есть огонь, видите? А без этого общения невозможно просить. Или, допустим, у меня есть общение вот с тем, кто на этом уровне. И можете представить, я с этого уровня начинаю подниматься до этого уровня, минуя все остальные. Это как веревка, опущенная вниз, которую я держусь, и меня поднимают. Восходящий, нисходящий процесс. То есть важно, с чем йога важна, на что я медитирую, на какой уровень медитирую, где бы я ни находился. Я могу подняться на любой уровень, на который я медитирую. Поэтому не важно, на каком уровне сейчас. Важна наша медитация, наше стремление важно.
Есть
пример? Это хороший вопрос. Но вы уже ищете, и скоро найдете похожие. Я так догадываюсь. Здесь есть такой закон, который вот вас сейчас всех успокоит. Меня это успокоило в свое время и дало направление. Если у вас искреннее желание найти, придет. Если вы еще не готовы, уже придется. Таков закон.
У меня вопрос. Вы сказали, надо детей воспитывать на собственном примере. Когда в определенный возраст у детей, когда 17, 16, 17, 18 лет, когда ты пытаешься все делать правильно, и в этот период для детей авторитетом не являются родители, они ищут авторитетов на стороне, среди друзей, среди в интернете, среди видеороликов, или вот как, что вы посоветуете в этом случае?
Ну, в этом есть определенный недостаток, почему так происходит. Но раз уже так произошло, если дети нам не доверяют в каком-то личной жизни, скажем, не доверяют, они скрывают свою личную жизнь, ищут авторитетов на улице, на стороне или в интернете, тогда нужно начать развивать дружеские отношения с ребенком. До 5 лет он царь, до 12 раб, после 12 друг. Вот это дружеские доверительные отношения. То есть уже с этого возраста, 12 лет, вы уже начинаете спрашивать его мнение, считаться с этим. И постепенно он больше и больше вам начинает доверять все. Потому что вы цените его мнение, его также позицию, его желание. И вы как мудрый человек не препятствуете, а помогаете ему все. И он тогда не ищет кого-то на стороне, он знает, что родители мои друзья, ближайшие, доброжелатели. И плюс, конечно, есть и друзья, и все остальное, но родители есть родители. И если это уже случилось, то нужно начать дружеские отношения. То есть сейчас просто начинаете их спрашивать, что думаешь об этом? Что бы ты сделал вот в этом случае? Как бы ты поступил вот в этом случае? Рассказывать какие-то очень высоконравственные примеры из жизни великих людей. А ты бы что сделал в этом случае? Важно выслушивать их реакцию. Добраться до их сердца нужно. Связь. Йога была. Йога — это связь. И когда есть связь, они чувствуют, что родители — это мое прибежище, это основа моей жизни, моей совести. Это уже дано с самого начала, но поскольку вот не было этого процесса дружеского, развитого достаточно, они отчуждаются теперь, потому что хотят утвердиться сами в себе. Нас не понимают родители, поэтому мы отдаляемся.
Просто в такой ситуации чувствуется, любовь есть и отсутствует уважение. Вот этого уважения не хватает.
Да, да. Поэтому нужно, да, нужно показать, что вы понимаете. Понимаете их желание, их уровень цените. Будет уважение. Уважение — это внимание, внимание. Принимаем. Это начинается еще с детства, когда ребенок показывает вам бабочку или цветок. И вы должны с полным вниманием вместе с ним все это смотреть, переживать, рассказывать, обсуждать. Вот это вот начало. Нужность его мира, подчеркнуть ценность его мира, его юношества, его детства и так далее. Пожалуйста.
Вопрос, что является ведах брака? Брак можно расписываться в ЗАГСе, да? Можно расписываться в церкви, да, венчаться или что-то. А некоторые говорят, главное, сердце любовь, да, друг к другу. Что это?
И то, и другое нужно, чтобы было и в сердце была связь, и официальная связь должна быть скреплена, сцементирована. И то, и другое, потому что брак, он живет в обществе, например. Это подтверждено обществом, старшими. Это называется на санскрите самскара. То есть вы устраиваете в день свадьбы большой праздник, который запоминается на всю жизнь. И это подчеркивается важность этих отношений и ответственности. Это вот значение церемонии самой. Если вы напиваетесь в этот день просто, то вся ответственность, она аннулируется практически. Я вас уверяю, спиртное снимает всю ответственность. Как легко пропили свадьбу, так легко пропить развод. Нет, там все делается серьезным образом. Это не переходит в какую-то оргию или гулянку бесконтрольную. То есть свадьба. Это самскара. Впечатление нам поможет в трудные минуты разногласий, трудностей каких-то внутренних, трудные минуты вспомнить, что мы давали такие обеты, что мать и отец присутствовали, это, так сказать, Бог присутствовал. И мы обещали, мы хотели, давай найдем выход. Потому что общество тоже будет помогать нам в этом плане. Жить-то трудно будет. Вы согласны, что жить в браке — это трудно очень. Как дожить до конца? Не снимая кастрюлю с огня, доварить до конца ее нужно. Значит, пища-то испортится. Они вот женятся, разводятся, до конца не доводят ни тот, ни другой брак, ни третий. Бессмыслица. А смысл в трансформации ложного эго. Брак — это чистилище. Муж и жена, они очистят друг друга. Волей-неволей, так они устроены. Но они должны разводиться.
Если так случилось в жизни, что родители и дети живут в разных странах, и у родителей нет возможности видеть постоянно своих внуков и чувствовать постоянную поддержку, как на это смотрят ведические традиции? Это неправильно? Что делать?
Это уже судьба. Мы не можем сказать, что правильно или неправильно. Это судьбоносные законы. И... То, что вам пришлось жить за границей, вдали от родителей, воспитывать детей без бабушек и дедушек.
Ну, было бы такой вопрос. Было бы правильно как бы переманивать мужа, который является гражданином этой страны, и ехать туда, чтобы он...
Вот это с мужем вы должны решить, я наверное. Тут я не имею права вмешаться в эту ситуацию. Вы должны вместе с ним вот сесть, так вот по душам поговорить. Я думаю, найти выход несложно, не обязательно целиком переезжать туда, но именно навещать регулярно родителей, чтобы они сюда приезжали, как-то сюда организовать. Общаться нужно.
Вот этой вот поддержки, про которую вы говорили, когда... Вы общались с индусом, про пенсию говорили, у него есть дети. Вот. Получается, такого все равно уже не будет.
Не будет пенсии или что?
Поддержки? Нет, вот эти постоянные поддержки, постоянного ощущения, что дети рядом.
Да, 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 это ваш долг. Не бросайте родителей престарелых, когда они нуждаются в помощи, вы должны помочь. Это ваш долг, так что находите выход. Это ваша обязанность. Родители не должны брошены.
И с другой стороны, тоже долг быть на родине мужа, наверное.
Вот найдите выход с мужем, верно? Вот это вы молодые, разумные. Вот это ваша жизнь, ваша судьба, решайте вопрос. Не на что тут сложного сейчас съездить иногда туда-сюда, или перевести кого-то сюда, или побыть там, когда нужно. Ситуация это Бог. Если родители нуждаются в вашей помощи прямо сейчас, скажем, они там заболели, вы должны прямо сейчас поехать туда.
Да,
вот и все. Все просто. Это очень просто.
Александр Геннадьевич, такой вот вопрос. Вы про ислам упомянули, в иудаизме то же самое. Там как бы нету такого определения Бог. То есть, ну, как слово языка оно не используется. Есть только имена святых. То есть, каждый отражает какие-то качества, свойства. Кто же это самое в ведических писаниях?
Да, имен очень много.
То есть, вот именно личности для сознания такого нету вот слова.
Личность. Там личность. Там есть три аспекта абсолюта.
Не личность, я сущность.
Сущность.
Да. То есть вот, как я изучал, например, Тору, там сами говорится, что не может вообще такого в нашем создании существовать слово Бог как какой-то какая-то сущность, какой-то объект. То есть сужает нас.
Ага, я понял, Вот, вот эта проблема привела как бы к разрушению концепции личности Бога. Вот, вот эта логика, смотрите. На уровне логики мы всегда станем атеистами. Обязательно. Потому что вот пример. Бог, говорят, это личность. Но тогда, если это личность, он ограничен. Личность ограничивает Бога. Это какая-то форма. А форма ограничена, а Бог безграничен, поэтому не может быть личностью и формой. Другая точка зрения от этой исходит. Если у него нет чего-то, то он не полный. Значит, он тоже не Бог, если нет формы. Такой вывод? Бога нет. Ницше так и сказал, Бог мертв. Это его выражение. А потом было другое выражение. Ницше мертв. Помните, да, это метаморфоза? На самом деле, этот парадокс не решается вне логики. В ведах приводится ответ на этот вопрос. Ананта-рупа, в двух словах. Безграничная форма. И если есть четыре характеристики, перед вами реальный объект. Если нет, то только аспект. Четыре характеристики таковы. Нама, рупа, гуна, лила. Имя, форма, качество, функции. Тогда перед вами объект. Это все божественные атрибуты. Если чего-то одного нет, это не объект, а аспект. Например, свет солнца не имеет формы, это аспект солнца. А должно быть все. И форма, и функции, и название, и качество. Вот это все присуще также Богу изначально. Он высший объект. Одновременно у него есть и безличная ипостась, и личностная форма. И то, и другое. Отрегулируйте свою духовную жизнь в материальном месте. Утро для Бога, день для деятельности, вечер для общения. Каждый день уделяйте внимание всему, чтобы ничего не терять. Не пренебрегайте ничем. Я понимаю, что если вы начинаете повторять 16 кругов Махамантры на четко, то может показаться, что больше ничего не нужно. Ни работы, ни семьи, ничего другого, так? Что там есть уже все трансцендентное, там Кришна прямо у вас на языке, в сердце проявляются вопросы, а в ответ приходит, вы как Иисус Христос просто живой. Вот, поэтому говорится, что это неправильное понимание, отказ от материальной деятельности и долга. Нужно думать о Боге и продолжать выполнять свои обязанности. Вот это совершенство. И то, и другое. Так, ваш вопрос, пожалуйста.
Смотрев как-то семинар Марины Таргаковой, у нас остался такой вопрос. Она задела тему «Васту». идет речь о архитектуре жилья. И меня интересует ваше личное мнение, насколько это воздействует на семейные отношения.
Да, да, хорошая наука. Можете проанализировать свое жилье с точки зрения вас, и вы увидите сами все. На собственном опыте вы увидите, как это связано. Эти тонкие законы знали императоры Китая. Фэншуй еще называли по-другому эту науку, развили ее. По другим углом зрения.
Например, в такой случай, допустим, туалет попадает в зону головы.
Да, да.
Можно ли это поправить или какие?
Нужно поправить.
И как?
Чтобы голова не была в туалете, да. Необходимо. Я просто не мастер, это самое, мастер-шастры, но я вам, может быть, там какую-то связь, что вы связались с людьми, которые знают лучше мастер-шастру. Вот к моей жене прям подойдите сейчас после лекции, она вам даст координаты, вы посоветуетесь там с людьми, вот, коррективы какие-то нужны, да, в квартире, чтобы все поставить на место. Да, эта наука очень важна, так сказать. Хорошо, что, последний вопрос. Да, ваш кандидат.
Как я могу помочь моему деду? Он при смерти и прикован к постели. И неизвестно, сколько ему осталось в ночи бедного года.
То есть он уходит уже?
Да.
Он верующий человек?
Он верует, но как бы смотрел как вашу лекцию, он не особо верит. Я даже не знаю, как объяснить. Не все принимает, скажем так.
Кем он себя считает? Христианином или кем?
Православие больше. Но дело в том, что так как культура не совсем приемлема, и в общем, ставил вашу лекцию, не воспринял как-то.
Не нужно, если не воспринимает. Сейчас читаете мы Евангелие, рядом садитесь, читаете регулярно.
Дело в том, что он в России.
Да?
Он в России.
В России?
Да.
А, то есть не общаетесь сейчас, нет близко его.
Через скайп, но я не знаю, я не имею квалификации. Или вы имеете в виду читать, брать книгу и читать?
У вас квалификация появится, когда вы увидите его состояние и начнете что-то делать. Вот тогда вы увидите, что вы абсолютно квалифицированы, вы знаете, что делать. Нет. Есть барьер просто, вы никогда этого не делали. И момент такой щекотливый, человек при смерти, как бы мы, может быть, растеряны. Но именно предписано, что когда человек при смерти, нужно помочь отринуть страх и мысль направить на Божественное. Это кто-то должен сделать. Обычно сын или внук приходит к отцу, подходит в этом состоянии, начинает просто вот священное писание, что-то читать, разговаривать с ним, думая об этом. И это помогает его, вот это сознание, которое сейчас находится в смятенном состоянии, при смерти, ищет прибежище и не находит нигде. И вот он слышит эти звуки и хватается за них. Вот так йога начинается. И у вас прям появится это чувство, связь, вы сами почувствуете, как это живое существо прям на глазах меняется.
Самому,
самому, просто согласно правилам предписания. Если он христианин, читайте ему Евангелие по скайпу, допустим, скажет что-то на направлении про душу вечную, найдите слова. У вас душа и сердце нам даст возможность, способность.